Здравствуйте, друзья! Мы с вами в эфире. Начинается наш стрим. Тема, ну, сами понимаете, просто время идет, мы встречаемся. На самом деле много событий происходит в мире. И внутри США тут есть свои вопросы. Ну, так они не чересчур какие-то уж там убийственные. Но есть масса таких текущих новостей. И на международной арене, и наши стримы, друзья, тематически, никак не завязаны на внутренние там, или внешние дела. Вообще ни на что не навязаны. Вот есть у нас зрители, зрители говорят, а вот я хотел там спросить, да, или там вот хотел высказаться. И, пожалуйста, вот на какую тему вы, значит, высказываетесь, на такую я и отвечаю, комментирую. Так, как бы у нас устроено. То есть, фактически, вы ведете этот стрим. В Телеграме нет уведомлений, это правда. Я просто сейчас на лэптопе на своем в Санта-Крус нахожусь. У меня тут как-то что-то не получается туда зайти. Вот, надо будет как-то разобраться, но вот не получается, да. Что тут у нас люди пишут? Калининград, говорят. Как хорошо, что вы уже здесь. Да, неплохо, неплохо. Друзья, у меня сегодня, вот я допиваю, вот вы думаете, что это за мутная такая жижа? Наверное, Светлана научилась гнать самогон низкокачественный. Нет, друзья, Светлана не гонит самогон, а если будет гнать, то только там, там под 90 градусов. Но дело в том, что это я лимончик, просто я вышел на улицу, взял лимончик туда, выдавил себе и вот, можно сказать, употребляю. Хорошо, друзья, свежачок такой. Так, как погодка? Вы знаете, холодно. Так, что-нибудь градуса, градуса 3-4 тепла. Ночью Светлана утверждает, что был минус 1. Но мы у океана, мы сейчас в Санта-Крус. Но солнышко, очень солнечно. То есть я думаю, что на солнышке теплее существенно. Мы с Томиком пошли погулять. И очень нормально так погуляли. И было такое, знаете, праздничное настроение, потому что солнышко, и так все хорошо. Но почему-то холодно, вот я не могу объяснить. Это плохо для грибов, друзья. Вот так дожди пройдут, но если холодно, то они не поднимутся, не будет урожая. Да, рад вас видеть. Из Тулы нам привет. Что вы себе думаете? Так были мы в той Туле. А что нам от Москвы-то рукой подать? Так. Передает привет мне, Светлана, тебе и Томику. Где-то он тоже тут был. А, вот он лежит, лежит, разлегся тут. Он слушает наш стрим лежа. Слежу ли я за чемпионатом мира по футболу? Сам, друзья, не слежу. Но все время наши зрители, и не только наши, но вот куда-то я там хожу, и они там все время что-то подписывают. Нет, ну правда, в новостях там бывает. Вот, например, когда играли США с Ираном за выход, да, уже туда, в 16, так сказать, топовых, вот, то как-то вот так, поскольку политическая окраска такая там присутствует, то из-за этого было какое-то внимание. А этот самый Байден выступал там на заводе, который микросхемы делает, и, ну, раз такое дело, значит, вот из-за футбола он вдруг так бросил это выступление, побежал, ну, там он где-то тустусил уже, побежал к микрофону и еще добавил про футбол. Казалось бы, уж в Америке футбол, ну, совершенно не популярный вид спорта, ну, никак, понимаете? Вот, но вот, да, а он перед этим еще разговаривал с тренером по телефону, представляете? Он звонил тренеру и говорит, ну, как, мы справимся, там, выдюжим. Тот говорит, не знаю, не знаю, вот тяжелая, тяжелая команда, там, игра, все такое. Но, тем не менее, я уже не говорю о том, что команда США по футболу никогда не была в фаворитах, если мягко сказать. Вот, поэтому, ну, даже не знаю, но почему-то вот вдруг вот так. Кроме того, после переезда в США, вот там 30 с лишним лет назад, интерес к футболу вообще вот у меня сильно упал. Если раньше мы, когда жили в Москве, да, мы следили там чемпионат Европы, там и внутренние тоже матчи, там, и так далее тоже. Хотя, в общем-то, качество футбола было крайне низким, надо сказать, крайне низким. Там периодически были команды, хорошо играющие, периодически были игроки очень интересные. Вот. Но так, чтобы вот как сборная СССР, чтобы она когда-то классно там что-нибудь выступала. Ну вот бывало там, знаете, на базе «Динамо Киев» сделают сборную. Да, и вот там добавят несколько игроков там из других клубов. Там, какого-нибудь Газаев там из «Динамо», там, кого-нибудь из «Спартака» возьмут. И вот, глядишь, там получилась сборная СССР. А так, в принципе, «Динамо Киев». Ну вот что-то такое было, но очень давно. Поэтому, ну... Еще раз, приехали мы сюда, здесь особо никто не играет, следить за европейскими какими-то мероприятиями совсем вроде как-то, и ушло на задний там план совсем ушло. Раньше, конечно, мы смотрели обязательно там. Так, из Ростова-на-Дону нас приветствуют, так, Томику из Тулы было, так. Гуляем по улице Черняховского. Ой, друзья, улица Черняховского, я там работал сколько-то лет. Черняховского 9. Посмотрите, когда будете идти по Черняховского от Ленинградки. По левой стороне такое школьное здание стоит. Вот Черняховского 9, вот я там работал. Там было научно-методическое такое, значит, предприятие в системе профтехобразования. Так, из Торонто нас приветствуют. Очки, говорит, Светланы на вас. Нет, это мои. Как Светлана? Нет, ну что, это мои очечки. Я могу взять какие-нибудь такие, знаете, у меня есть там за доллар, ну, не, может быть, даже за три, которые так для чтения лучше. Могу попробовать с этими. Будут ли повторные вспышки заболеваний по уровню, сравнимые с ковидом? Вы знаете, у нас сейчас идет какая-то фигня. Люди болеют по-страшному. И вот эта фигня так устроена, что кашель и там всякие чихи, шмихи, и это не грипп, и это не ковид, а еще какая-то зараза. И болеют семьями, болеют сначала дети, потом родители, потом бабушки, дедушки. Это неделями тянется. Вот сейчас идет как раз вот такого рода зараза сейчас прет. Вот прямо сейчас вот идет. Говорят, маски носить. Будут ли повторные вспышки? Вот уже и идет. Так, завтра США, Нидерланды. Буду поддерживать американцев. Ну, я не знаю, исторически, конечно, Нидерланды были приличной командой. Я не думаю, что у США есть... Ну, еще раз, шансы всегда есть, но как-то так еще раз. Исторически. Это не американская, так сказать, линия. Туапсинский район плюс 7 градусов. Вы видите, друзья, вот у вас там в Туапсе примерно то же самое, что у нас тут. Вы помните, как интернет появился в вашей жизни? Интернет в моей жизни. Но, подождите, интернет в моей жизни появился примерно тогда, когда появился у всех других людей, но... Там история такая, когда интернет был закрытым таким, я не пользовался, только там университетские какие-то там дела и так далее. А потом он стал для всех. Это было в 95-м году. А я работал в такой компании, которая вот, ну, как бы этим занималась, то есть мне по работе было положено. И, соответственно, вот... Так он и пришел. То есть он скорее пришел по работе, чем пришел как-то кроме работы. Ну, потом, естественно, добавилось, да, я помню, как тут dial-up, там через телефонную линию, так все это медленно было. Ну, конечно, я можно сказать, современник. Я помню очень много чего до интернета. То есть, когда интернет пришел, мне уже под 40 лет было. Вы что думаете, я школьник, что был? Так... Супербол смотрит, и Супербол не смотрю. Здравствуйте, дядя Миша, лайки ставим. Друзья, накидывайте лайков. Действительно, на 146 нас смотрит человек, 44 лайка. Жмотятся, друзья, жмотятся, это есть. Так, здравствуйте, интересно ваше мнение. Ну, мне 22, с IT практически не знаком. Счастливый человек, господи. Гуманитарий. Хочется войти в IT, лучше попробовать себя программистом или идти в тестирование? Ну, ответ такой, что надо идти туда, где сложнее. Или, скажем так, из всего того, что вам доступно, да, надо брать самое сложное. На самом сложном и интереснее, и рост другой, и легче работу найти, конкуренции меньше и так далее. Вопрос в том, что кардинально меньше людей в состоянии рвануть, там, скажем, в программирование, чем, допустим, в тестирование. Если в тестирование практически каждый, кто мотивирован, может зайти, в общем-то, без особого какого-то там кардинального напряжения, то в программировании так не получится. Поэтому, ну вот я обычно, когда меня спрашивают, вот я такую оценку даю, я говорю, что, скажем, на 100 человек, которые хотят поменять профессию, скажем, 85 можно нормально переучить там в тестировщиков, 15 можно там переучить в тестировщиков автоматических, ну то есть автоматизирующих. То есть это люди, которые кодируют, ну не сильно, немного, так по чуть-чуть кодируют. И может быть там человек 7, там 6 можно переучить в программистов. В обозримом таком относительно коротком промежутке времени. То есть если там 5 лет учиться в институте, вы легко выучитесь, кто бы вы ни были. Но поскольку обычно это какие-то буткампы, там 4 месяца, 6 месяцев, там вот такого плана, то, конечно, процент людей, которые могли бы поднять именно программирование, невысок. Но вы очень молоды, и, соответственно, вы еще не отучились, не отвыкли учиться, то есть вам это не сложно по сравнению с тем, как если бы вам было, там, скажем, не 22, а 44, или, например, там, 58. Поэтому вполне вероятно, что вы без каких-то особых там усилий сможете это дело поднять. Поэтому самый простой способ, который я бы вот вам посоветовал, пойти на курсы, причем не онлайн, а именно вот к живым людям пойти. Только хорошие курсы, не берите дерьмо всякое, берите что-то хорошее. То есть там что с репутацией, со звездочками там и так далее. И возьмите какой-то относительно простой курс. Ну вот, например, возьмите курс по созданию, там, скажем, веб-приложений. Да? Веб-приложений. Там JavaScript, HTML, там CSS, вот такие штучки. И если пойдет, все вперед рванул там и понесся. Это самое простенькое, что может быть. Самое простенькое, и оно еще такое, знаете, наглядное. Вот так руками делаешь, и тут же у тебя перед глазками это все происходит. Так оно вот, неплохо. Вот я бы так поступил. Скорее всего, вы спокойно войдете в программирование. Скорее всего. Здоровья вам. Спасибочки. Следующий ЧМ в 26-м году будет в США, Канаде и Мексике. Да вы что? У американцев перспектива. Активная сейчас сборная набирается. Ну, может быть. Я не слежу, я не могу сказать вам. Помню, знаете что? Помню, это не был чемпионат мира, это была Олимпиада 80-го года. Мне тут человек написал, сделайте видео, расскажите про Олимпиаду 80-го года. И я подумал, действительно, тема хорошая. Но конкретно вот Олимпиада проходила в 4 городах. То есть в основном она проходила в Москве. Но было еще 3 города, Ленинград, Минск и Киев, был, значит, дополнительно 3 города к Москве, где тоже были какие-то мероприятия по Олимпиаде. В принципе, это было лимитировано предварительными матчами по футболу. Вот. И, соответственно, там отборочные какие-то шли вот эти матчи. И вот вы сейчас говорите, там Мексика, Канада и США, ну вот, а там было, соответственно, там Россия, Украина там и Беларусь. Вот так напоминает что-то такое. Оплатил курсы в вашей школе. С нетерпением жду начала обучения. Пока просматриваю материалы текущего потока. Молодец, вот вы все правильно делаете. То есть, скажем, остался там месяц с небольшим, да, возьмите по максимуму то, что можно взять за этот месяц. С учетом того, что там впереди там Крисмас и Новый год, и там протрезветь надо, тоже какое-то время остается. Но, тем не менее, есть месячишко. Займитесь делом, конечно. Я вам могу посоветовать, пойдите на страничку видео, да, там у нас есть видео, и там в архиве есть 10, там есть курс по SQL, SQL, да, значит, такой язычок для того, чтобы из базы данных что-нибудь достать. И вот этот самый SQL, там есть 10 занятий. Если как бы пойдет, ну, в смысле, не покажется слишком сложным, поделайте. Потому что сейчас у вас время есть, а потом может не быть, а вещь очень, очень полезна. Не болейте, дядя Миша, ведь вы нам еще нужны. Ну, если бы сказали, не помирайте, там, это бы больше смысла имеет. Ну, человек заболел, выздоровел. Но вообще-то мы тут не очень болеем, знаете, мы делаем прививки каждый год от гриппа, там, еще. Хотя вот ковидом переболели. Уже тогда, когда подумали, что уже все прошло, вдруг раз вот и переболели, думаю, хрен его знает. Ну, легко прошло, вот как насморк, такой план. Доброго дня вам, Михаил, понимаю. Светлана и Томик, это на троих. Здоровья вам, привет из холодного Нью-Йорка. Света, может быть, мне коньячком переложить, пока я тут 50 грамм? Для настроения. Нет, друзья, мне отказано. Так, ни с того, ни с сего, но настроение хорошее, А? Натощак. Нет, говорит, натощак никак нельзя. Была у врача Евгения. Жаловалась на усталость. Она спросила, конечно. Нет, она спросила, делала ли я вакцинацию. Я сказала, конечно. Она сказала, что повально у вакцинированных жалобы на усталость... Pfizer. Все мои вакцины, которые я делал, все были Pfizer, да, Свет? Я правильно? У меня 4 раза было. Раз вакцинация, два вакцинации и потом два бустера. Последний бустер мы делали, наверное, 2 недели назад. Я не могу сказать, что у меня какая-то усталость. Даже не знаю, что сказать. Во всяком случае, не чувствую так. Как думаете, почему тоталитарные страны нападают на своих соседей? А тут, понимаете, история какая? Тоталитарность, то есть вы говорите, страна там тоталитарная. Что это значит? Это страна с докапиталистическими формами управления. Это феодальные страны. Ну или, скажем так, с серьезными пережитками феодализма. Потому что капиталистическое общество построено на движении капитала. Капитал не может двигаться по усмотрению какого-то начальника. Капитал требует гарантий. Требует, чтобы были законы, чтобы эти законы исполнялись, чтобы был честный суд. Понимаете, чтобы была сменяемость власти, чтобы ни менты, ни ГБшники, ни так далее не могли засунуть руку тебе в карман. Вот. Поэтому получается такая вещь, что... тоталитаризм – это признак феодальности. Просто страна еще, так сказать, не вступила полностью на капиталистический такой путь развития. Дальше что происходит? Люди, которые имеют какую-то неограниченную полноту власти, ну, там, где они вот есть, за редким исключением, за исключением тех из них, кто действительно реально хорошо соображает и, там, и по жизни, и все такое, за редким исключением эти люди начинают впадать в какое-то безумие, происходящее от того, что вокруг халуи, подхалимы, нету порядочных, честных людей. В этом смысле, скажем, наследственная монархия, она понадежнее, потому что там есть класс управленцев, понимаете, вот там дворяне, там высшие дворяне, там князья, там царская семья, и то мы видели, как вырождаются вот эти правящие группы, вот, но когда у тебя уже вся эта власть там из, ну, так сказать, мягко, из народа, вот, включая уголовников, да, как вот мы сейчас видим, вот, поэтому, значит, что происходит, у них крыша съезжает, они утрачивают связь с реальностью. Это бывает не только с тоталитарными какими-то вот там авторитарными правителями каких-то стран. Это бывает с людьми, вот бывает с катушек сносит какая-то суперзвезда, который думает, что вот он там сейчас вот, там его любит народ. Вот он сейчас выйдет, споет что-нибудь, он может себе все позволить. Понимаете? И так далее. Поэтому люди утрачивают связь с реальностью. В современном мире никто не нападает на другие страны для того, чтобы получить какие-то выгоды от них, или там, допустим, экономически и политически на них повлиять. Я помню, Обама, надо сказать, иногда у него такие интересные фразы были, вот когда в 2014 году, да, значит, вот этот Крым наш и все эти дела, Обама сказал замечательную фразу. Он сказал, то, что Россия сделала, это не признак силы, это признак слабости, сказал он. Это признак слабости. Мы, он говорит, сильная страна, мы не вводим войска на территорию наших соседей для того, чтобы склонить их к сотрудничеству. Понимаете, да? Нам не нужно для этого вводить войска. Это не так делается. В современном мире никто ничего не захватывает. Вот, поэтому феодальная страна, и вот феодальные страны, да, разные, у них будет быть разная мотивация. Вот, допустим, Северная Корея, абсолютно феодальная страна, там вообще никакого капитализма даже близко нет и быть не может сейчас. Но они боятся, что их там растопчут, там какие-нибудь американцы или там кто-то придет и лишит власти вот эту клику, которая там стоит у власти. Собственно, Китай это может сделать в любую секунду, но почему-то вот он решает этого не делать. То же самое, как Беларусь, например. Да? То есть маленькая страна, она ни на кого не нападает особо, да? Но во всяком случае вот этот авторитарный режим, он боится, что его скинут. Понимаете? Вот узурпация власти же произошла. Тот пришел в результате выборов и узурпировал власть. Поэтому... Что с это? Кто мне кликнул? Так, 03. Так, Светик, куда мне кликнуть? А, от Амазона что-то? Так, ну, пожалуйста, я кликнул. Someone who knows. Approve. Approve. Друзья, вот я тут сижу, можно сказать, стрим веду, а жена занимается... Что-то купить хотела что-нибудь? На Амазоне. Сейчас такой шопинг вообще, вы что? Возвращаясь к тоталитарным. Значит, это просто разные как бы формы развития. Страны, общества, экономики, политического развития и так далее, и так далее. Ну, просто вот как бы, да. Вот на их планете вот так. Они еще докапиталистическое такое развитие. Интересно ваше мнение на ситуацию. 22. Я начинающий моряк. О! Есть возможность уехать в США, войти и так далее. Ничего не понимаю. Стоит ли ехать или продолжать карьеру в море? Склонен ко второму. Я не вижу, в чем проблема, например, приехать в США и продолжать карьеру в море. Я, честно, вот этого не понимаю. Вообще в 22 можно что хочешь делать. В том смысле, что все впереди, там как бы все дороги открыты. Делайте то, что хотите, и все. Что вы должны себя заставлять? Делайте то, что хочется делать. Чем это все закончится для России? Новый железный занавес. Чем все это закончится? Той России, какое, вот вы говорите, Россия как место на карте, оно, наверное, сохранится, хотя не факт. Да, некоторые говорят, что как бы не развалилось это все, к черту мать. Но как место на карте, оно в целом, может быть, там как-то сохранится. Вот, в том смысле, в каком там живут люди, там какая-то страна, она часть мирового там какого-то рынка, экономики, политики и так далее. Тогда этой России уже нет. Ее больше нет, она закончилась. Там, то есть этот проект уже закончился. Что там дальше будет, трудно сказать. Я не вижу абсолютно никаких предпосылок для того, чтобы власть ГБУхи сменилась еще чьей-нибудь властью. Значит, вот смотрите, была Германия, и там была власть тамошней ГБУхи. Ну, безусловно, была политическая власть, да, вот там в виде там этой НСДАП, но, тем не менее, значит, она держалась там на гестапо, на СС, там на Абвере, там и так далее, так далее. То есть у них были силовые структуры. Представьте себе, что союзники не пришли туда, не разгромили Гитлера, он не покончил жизнь самоубийством. Они просто подошли к границам Германии и сказали, вот вы залезли на нашу территорию, все, теперь вы уходите с нашей территории. Вот представьте себе, что и Гитлер остался, да? Они, может быть, ему какие-то контрибуции там наложили, там, я не знаю, там еще что, но Гитлер остался. Значит, соответственно, там гестапо осталось, СС осталось и так далее, и так далее. Вот чем была бы сегодня Германия? Вот я хочу вас спросить. Понимаете, Германии повезло в том смысле, что туда пришли, там всех перебили, кого надо было, кого надо посадили, судили. И там 50 лет их там как-то перевоспитывали. Ну, уже 70. Там, да, даже больше. Скоро 80 уже будет. Поэтому вот есть какая-то более-менее нормальная человеческая, так сказать, влившаяся в западный мир Германия. В Германии, кстати, тоже были очень сильные элементы феодального. Она долго задержалась по сравнению с другими странами, с Англией, с Францией. Германия долго задержалась в феодальном в этом состоянии. Догоняла потом. Так вот, вот Россия сегодняшняя, это вот считаете, что та же Германия, только никто не пошел на ее территорию, никто не стал бомбить там этот Берлин, уничтожать эту власть, а дальше власть осталась. Ну, допустим, Гитлера там где-то убрали, или там, я не знаю, он покончил с собой. Что-то произошло с Гитлером. Человек нервный, мало ли что может быть. Но гестапо осталось, СС осталось, понимаете? Все эти военные преступники остались, палачи там и так далее. Вот, собственно, это отвечает на вопрос о том, что будет с Россией. Вот примерно такая модель. Вот что было бы с Германией, случись вот такой сценарий. Это российский сценарий. Никто не будет, значит, там, заходить на ее территорию, как бы оно себе дороже и не нужно никому. Так, какая-то такая форма, я не знаю чего, военного поражения. Новый железный занавес. Занавес уже есть. Не то, что он там где-то впереди маячит. Уже есть занавес. Причем не только железный, но и экономический. Поэтому как бы задача Запада состоит в том, чтобы разоружить вот это вот образование, разоружить, чтобы оно не могло больше этого делать никогда. Значит, экономически подорвать. Опять же, чтобы они не могли больше этого делать. Взять контрибуции, чтобы починить, компенсировать тот ущерб, который был нанесен. И пошло, и поехало. И вот, собственно, вся перспектива. Как там на границе с Мексикой? С таким наплывом беженцев не думают ли закрывать границу? Как бы наоборот даже получается. Вот. Как бы наоборот, судья федеральный отменил вот этот Title 42, да, Title 42, который не разрешал людям пересекать границу на пешеходных переходах через границу, а надо было ехать на автомобильных переходах. А сейчас вот они, вот буквально на днях это должно произойти, можно будет переходить на пешеходных переходах. Таким образом, наплыв людей, которые подходят и говорят, я тут по поводу политического убежища, это может быть просто многомиллионное увеличение желающих. Поэтому что делать на границе, никто не знает. Закон не позволяет им отказывать, а какие-то меры по тому, как это упорядочить, их тоже нет. Кардинальная проблема с этим состоит в том, что две партии основные, которые у нас есть, причем так, знаете, примерно 50 на 50 власть делят, значит, эти две партии не могут договориться ни до чего. Причем не то, чтобы они не могли бы договориться, но они не разговаривают друг с другом. Они говорят, ах, вы такие, мы с вами не разговариваем. Значит, либо по-нашему, да, вот, вы видели, как у нас там Трамп руководил. Значит, либо вы капитулируете, либо мы с вами вообще не разговариваем. И вот примерно так. Поэтому нет людей, которые пытаются договориться. Сама мысль о том, чтобы договориться, это измена, так сказать, знамени там и так далее. Ни одно серьезное кардинальное для страны решение не может быть сделано на однопартийной основе. Вот так же, как пытались сделать Обама-Кер. И получился такой уродец, понимаете, потому что надо было вместе делать. Вот, там, где вместе, там получается, там, где не вместе, там катастрофа. И вот эта катастрофа, она уже много лет идет. В общем, Да, и граница такая вот. Проблем будет больше для страны, но меньше для тех, кто хочет пересечь, судя по всему. Доброго здоровья, Михаил, Светлана. С вашего канала начался мой вход в IT. О как. После декрета в 16 году, уже ребеночку в 6 лет-то, смотри, теперь перешла с automation тестера на Java Development. Видите как? Благодаря вашему каналу, видео и урокам все началось. Да, Джульетта, хочу вам сказать, начав скользкий, вступив на вот эту вот наклонную поверхность скользкую, так вот и катишься, а потом еще, может быть, станете там директором по девелопменту, а потом, может быть, там вице-президентом, президентом, может быть, там свой стартап залудите, понимаете, и скажете, как же это так все получилось. А вот началось с того, что смотрели наш канал. Вечер добрый из Москвы, скоро из Стамбула и Мексики. Понимаю. Так, как сейчас с работой на первое время в Сан-Франциско для женщин? Видишь, как сказал это, для женщин. Или лучше в Нью-Йорк? Спасибо, давненько не заходила на стрим, буду исправляться. Я не знаю, как, все женщины по-разному зарабатывают, понимаете, история. Но я даже не знаю, конечно, сейчас не туристический сезон. Хотя, безусловно, такие города, как Сан-Франциско и Нью-Йорк, там нет такого резкого перепада, как, допустим, там, где просто люди приезжают на море отдохнуть. Ну, тем не менее, скажем, работа где-нибудь там в гостиницах или в ресторанах и так далее, сейчас может быть поменьше. Другое дело, что в Сан-Франциско довольно дорого жить. То есть вам, я не знаю, ну, там прикольно, конечно. Вот. Сейчас большой наплыв людей через Мексику, которые идут, их довольно много в Калифорнии, хотя они и где хочешь есть, и в Нью-Йорке тоже. Думаю, для женщины работы. Ну, значит, если это не ресторан, это может быть уход за пожилыми. Это очень тяжелая работа, кстати. Уход за пожилыми или там с детками. Или в офисе. И потом зависит, есть ли у вас разрешение на работу или нет. Если вы через Мексику, то у вас, наверное, первое время разрешения на работу особо нет. То есть вам нужно такое место, где много такой нелегальной работы. Вы можете смотреть не только Сан-Франциско или Москву, или этот самый Нью-Йорк. Вы можете посмотреть на Майами, туда куда-нибудь. Там, в общем-то, круглый год сезон. И отдыхающие, и рестораны. Там половина нелегалов. Может быть, туда. Дядь Миш, привет. Что там насчет грин-карт для афганцев, украинцев? И будут ли какие-то программы для приема россиян, бегущих от Путлера? Или то, что на границе пропускают, на этом и все? То, что на границе пропускают, это уже большое дело. Вот представьте себе, что для украинцев такого нет. Украинцам говорят, вот эта вот программа специальная и на 2 года, и все. Понимаете, они могут, конечно, в принципе, потом подать и на политику тоже. Но они не могут прийти на границу и сказать, политическое убежище и пройти. Так не могут. Поэтому уже не так плохо для россиян-то. Чё же. Насчет афганцев, я, насколько я помню, их перевели на программу, это самое, как она называется... В общем, temporary TPS, temporary protection status, то есть их некуда депортировать, понимаете, их в Афганистан их не отправишь. И этот TPS каждый раз продлевается на 2 года. У нас есть люди, которые на TPS сидят там с начала 90-х, то есть считай 30 лет. Поэтому никто их, с одной стороны, не легализует, с другой стороны, домой не отправляет. И они на этом TPS не потому, что война, а в основном там какие-то землетрясения, ураганы, наводнения. И вот так вот сидят, с тех пор сидят. Вот. Поэтому с украинцами вопрос в чем? Значит, может так статься, допустим, сегодня война завершилась. Значит ли это, что можно там 100 тысяч человек отправить обратно домой? То есть есть ли куда их отправить? Жилье разрушено, там инфраструктура разрушена, работы нет, того нет. Чем это лучше, допустим, чем ураган на Гаити, после которого люди уже там 20 лет там, или 30 в Америке живут? Вот чем лучше условия? Поэтому оно может превратиться, скорее всего, во что-то такое. За исключением ситуации, когда, может быть, придумают просто грин-карту дать. Не знаю. Я думаю, что грядут какие-то существенные изменения в иммиграционном законодательстве, которые давно назрели, но не принимаются только из-за поляризации, которая в обществе и в политике и так далее. Говорят, Мексика начала чаще разворачивать россиян в аэропортах. Это правда? Не слышал. Не слышал насчет чаще. Здравствуйте, Михаил Петрович. Здоровья вам, вашим близким. Миру мир. Ой, так. Как вы относитесь к наплыву иммигрантов, в частности, из России? Я вообще-то наплыва не замечал. Так, между нами. Какого-то... Я думаю, что если люди приезжают в США, то и слава богу, а что же я должен это самое к ним плохо относиться? Дядь Миша, вы когда уже наконец повысите стоимость курсов? Со вчерашнего дня повысили. Вот полный курс сегодня стоит 2000, а позавчера стоил 1500, а вот сейчас повысили. И год назад повысили тоже. Год назад было 1000, потом мы сделали 1500, а сейчас прошел год и вот еще подняли. Расскажите, почему вам перестала нравиться математика в школе-институте? Мне абсолютно никогда не переставала нравиться математика. Во-первых, я закончил физмат-школу очень прилично. Вот. Можете погуглить, там, Москва, 57-я школа, это, ну, как бы, абсолютный такой, знаете, ну, круто, так скажем. Во-первых. Во-вторых, я кроме института связи еще закончил математический факультет университета в Твери. У меня высшее образование математическое. Поэтому сказать, что мне математика перестала нравиться, я никак не могу. Вы не хотите еще кота завести? Будет друг для Томми. Как-то мы, да, Свет, кота не хотим? Нет, не хотим кота. Мы вообще не кошатники, поэтому. У нас есть знакомые кошатники, но это не мы. На вашей памяти есть случаи, что людей не берут на работу по причине российского гражданства. В последнее время особенно. Понимаете, история какая? В Соединенных Штатах запрещено дискриминировать людей при найме. Абсолютно по всем признакам, какие только могут быть. И гражданство, и вероисповедание, и рост, и цвет глаз, и там размеры, там не знаю чего. Вот, поэтому... Если вас даже из-за этого не возьмут, ну вот будет какой-то вот менеджер, который вот не хочет вас за это брать, то он вам вслух не скажет. Вы никогда не... Вы можете думать, что вас не взяли из-за этого. Но вообще говоря, я этого не вижу. Я, например, вижу, что очень много взаимодействия хорошего, такого продуктивного, между теми, кто здесь вот с Украины или России, и люди приезжают новички, и им помогают те, кто уже тут, независимо от того, откуда они приехали. Вот, поэтому может ли такое быть? Теоретически да, практически вы об этом не узнаете. Говорят, что я лучший. Ну, неплохой, уже хорошо. Так. Большой ли налог с покупки автомобиля? Я последнее время не смотрел, но примерно считайте так, что когда вы берете автомобиль на дилерской, то там они оформляют еще, там не только налог с вас берут, но там еще есть некоторое оформление, то есть они там с автоинспекцией там и так далее, с вас возьмут налог на продажу, с вас возьмут так называемую дорожную пошлину. И дорожная пошлина может быть очень прилично, приличной суммой, ну там типа, там я не помню. Свет, сколько мы платим дорожную пошлину? Ну, налог на автомобиль, который берут. Ну, у нас были машины, за которые мы платили, сейчас я последнее время, мы не помним, там 500, 600 долларов, 700 долларов, в зависимости от мощности двигателя, то есть какой ущерб вы наносите дороге, когда по ней ездите. Поэтому... Грубо вы можете считать, что процентов 10 можно накинуть, если берете новую машину. Если это не новая машина, то меньше. Так, какие налоги на электронику в США? В Торонто, если телефон покупаешь, то налог 18%. Ну, это налог не на телефон. В Канаде довольно значительный по сравнению с США налог на так называемую на добавленную стоимость. То есть он идет там на какие-то местные нужды. Там даже, знаете как, вот если я приехал и купил телефон там, в Торонто, то я, ну, в Канаде купил телефон, вот эти 18% мне потом вернут. Я потом заполняю, ну, могу заполнить там формочку, отправить куда положено, мне вернут. Это только для тех, кто живет в Канаде. Но в Калифорнии вот этот налог, он не 18, конечно, но тоже там 8 с лишним, там бывало, что и 9 был, там меняется. Могли бы грубый расчет, какой бюджет у семьи в месяц, доходы минус расходы, если двое взрослых без детей, оба после вашей школы через 2-5 лет, живя в Калифорнии. Да вы что? После нашей школы через 2-5 лет эти люди, эта семья получает минимум 200 тысяч зарплаты, а то может быть и 250, и может быть и 300 тоже. То есть, безусловно, кто-то из них и 300 получает. Ну, пусть будет 200 тысяч, там, берем минимально, на двоих. Они могут все. Это люди, которые могут себе позволить абсолютно все. Они заплатят налоги с 200 тысяч. Ну, считайте, что процентов, допустим, 30 у них забрали налогов. Останется 140 тысяч на руки. Все что угодно можно. Они снимают хорошее жилье, они откладывают, они не отказывают себе ни в питании, ни в одежде, ни в путешествиях, ни в чем. Ну, то есть это люди. Они могут, знаете, да, люди могут в месяц там 11 тысяч, 12 тысяч кеш наличкой потратить. То есть все, что хочешь, могут. Добрый день. Учусь на курсах QA в Украине. Нам говорят, что можно сдать на сертификат ISTQB. Скажите, пожалуйста, зачем он нужен и как он помогает? Спасибо вам огромное. Я про европейский рынок не скажу. В Америке это просто, ну, такое, разновидность кидалова. То есть какие-то люди, у которых никакой, так сказать, authority нет, да? Обычно ведь сертификацию кто проводит? Тот, кто создает какое-то оборудование или программное обеспечение. Ну, скажем, Oracle сертифицирует на какие-то продукты Oracle. Там, допустим, Microsoft на продукты Microsoft. Cisco на продукты Cisco. Понимаете, да? Я разрабатываю что-то, я, значит, сертифицирую. На тестирование мы с вами можем сейчас договориться и начать сертифицировать. Если найдутся наивные люди, которые готовы нам за это деньги заплатить, давайте будем их сертифицировать. Вот это ISTQB. Ну, то есть, просто развод такой. Но, ну, еще раз, ну, если есть люди, которые хотят, чтобы их разводили, их разведут, вот они там, пожалуйста, ходят. Тут еще какой момент. Каким бы разводом смехотворным это ни было, но если вы живете в стране в какой-то, и в этой стране, значит, хотят, чтобы у людей был какой-то сертификат, никому нафиг не нужный, значит, будет спрос на этот сертификат, который рынок создает. Я никогда не слышал, чтобы кто-то из наших студентов там пострадал от того, что у него нет вот этого ISTQB. Первое. Второе, значит, когда они вам говорят, что можно сдать на сертификат, скорее всего, они предложат вам курсы по сдаче. То есть, этот самый, вот это учреждение, которое этим занимается, они как бы лицензируют, за деньги лицензируют учебные заведения. Вот я, например, как Портнов Computer School, я могу пойти к ним и сказать: ребята, вот я хочу, чтобы вы меня лицензировали на то, что я могу предлагать ваши классы и ваши сертификаты. Они будут брать с меня деньги, так? То есть я им должен заплатить за сертификацию, и они будут с меня за это брать деньги, а я буду брать деньги со студентов и продавать вот это вот их фуфло и так далее. Я считаю это постыдным. Там, где речь идет о начинающих, это абсолютно ничему не помогает и так далее, и так далее. Если они вам в целом советуют, я не знаю, мое отношение крайне пренебрежительное, так ближе к брезгливому. Что вы думаете о ситуации на Карабахе? Мать честная. Кто прав? Нужны ли там вообще российские миротворцы? Ну, быть ли там российским миротворцем решают те страны, которые находятся в конфликте, и они договариваются о том, как, значит, предотвратить там кровопролитие и так далее, и так далее. Если они договариваются, что это будут российские миротворцы, ну, значит, так, слава богу, лишь бы не стрелял, никто не погибал. Что думаю о ситуации? Значит, смотрите, что происходит. Мы живем сегодня в таком мире, вот сегодня в таком мире, где границы не меняются по линии проживания людей. Они не меняются. Поэтому что получается? Вот, допустим, в Грузии живет много азербайджанцев. Вот сельскохозяйственные районы Грузии, там азербайджанцы живут. Так что, что теперь, вот это самое, забрать часть территории Грузии, отдать Азербайджану? Они прекрасно живут в Грузии, там мирно живут, все, все хорошо. То есть, понимаете, сейчас тенденция к тому, чтобы границы убирать, чтобы люди жили, вот живет человек в стране и живет, и ему хорошо. В любой стране живешь, в любой стране тебе хорошо. Грузин, армянин, еврей, там, не знаю, китаец, там, татарин и так далее. Должно быть хорошо человеку всюду. Поэтому тенденция вот такая. И с точки зрения международного права, понимаете, нету справедливых границ. Вот, вот ведь история какая. Нету ни одной границы в мире, которая была бы справедливой. Ну или, скажем, которую нельзя было бы поставить под сомнение. Вплоть до того, что вот я рассказывал, я ехал с мужиком в Чехии. Он водитель такси, а в прошлом полицейский. И он мне рассказывал, что вот Словакия, вообще это Чехия, но там их захватили когда-то, 1000 лет назад, их захватили мадьяры, и вот получилась какая-то такая разновидность, а что на самом деле, и пошло, и поехало 1000 лет назад, понимаете, и вот они же сегодня с этим живут, что 1000 лет назад кто-то у них чего-то там такое отнял, а это несправедливо, и надо было бы, наверное, вернуть. Понимаете, да? Поэтому оно как-то так получилось. Как-то так получилось. Нет справедливых границ. Между Россией и Украиной нет справедливых границ. Грузией, Арменией, Азербайджаном нет справедливых границ. Они сложились. Все, что служит делу невозникновения войны, все хорошо. То есть, значит, вот есть какая-то граница. И человечество после Второй мировой войны, человечество договорилось не менять границы, потому что как только начинается перемена границ, начинается смертоубийство, кровопролитие, начинаются войны. И в конечном счете, знаете, как у Акуджавы есть такая песенка там: «Если ворон в вышине, дело стало быть к войне, если дать ему кружить, если дать ему кружить, значит всем на фронт идти». И там дальше начинается, если там, чтобы не было войны, значит, надо ворона убить, да, чтобы ворона убить, надо ружья зарядить, а как станем заряжать, всем захочется стрелять, а когда стрельба пойдет, пуля дырочку найдет, ей ведь пули все равно, хоть чужого, хоть своего, лишь бы всех до одного, кроме ворона того, понимаете? Это же абсолютное объяснение, логическое, из жизни. Оно практическое тоже. Что происходит, когда возникают войны? Эти войны не стоят ничего. Они не стоят той крови, которая пролита, с точки зрения результата. С точки зрения результата войны нужны тем, кто на них много-много зашибает бабла. Либо баблом, либо политическим влиянием, властью. Вот это, вот они получают выгоду от войны. Все остальные теряют. Поэтому, значит, кто прав, кто виноват? Значит, те, кто воюют, те виноваты. Вот и все. Значит, есть граница, она сложилась, она несправедливая, мы все знаем, она несправедливая, она нехорошая, она нечестная. Тем не менее, до войны, вот я, до Карабахской войны, вот я бывал в Баку, там, да, там жили азербайджанцы, там было много армян, там жили русские, украинцы, и евреи там себя прекрасно чувствовали и так далее. Вот такой был город, понимаете? И вы говорите, понимаете, вы можете сказать, вот там, вот мы тут живем, вот нас тут много, мы хотим уйти там в ту страну. И тебе говорят, подожди. Ну вот вы живете, тогда, может быть, вы уйдете из Баку, может быть, вы уйдете с остальной нашей территории, может быть, вы тогда вообще куда-то денетесь, понимаете? Может быть, вы уже тогда из Ростова уйдете, может быть, вы из Москвы уйдете. Ну, правда, раз так. Поэтому это не хорошая война, потому что там погибают люди. И я абсолютно по-братски воспринимаю и армян, и азербайджанцев, и грузин, и вообще разных людей. Но особенно вот люди Кавказа, я какую-то особую такую испытываю, я не знаю, такое дружеское чувство, как родные, понимаете? И я не могу смотреть без слез, как они друг друга убивают. Из-за чего? Из-за чего это все происходит? Они что, они не могут жить и радоваться жизни, вот, независимо от этих границ каких-то? Что происходит? Значит, за этим кто-то стоит, понимаете, наускивает. Вот с ними надо разобраться. Любая война такая. Возможно ли трудоустройство? Это же КГБ устроило всю эту историю. Это же все были происки КГБ. Как вы себе думаете, это все началось-то? Собирается, значит, законодательное собрание Нагорно-Карабахской этой вот автономии. Понимаете, да, там все депутаты назначены. Там нет ни одного депутата, которого кто-то выбирал. Они все назначены. Они собираются и там единогласно голосуют за то, чтобы обратиться в Верховный Совет СССР о передаче Карабаха в Армению из Азербайджана. Или, ну, не только в СССР, там, но и в Азербайджан обращаются. Да. Значит, это бы не могло произойти просто так. Понимаете, это организовано ГБУхой. Вот и все. Вот ГБУха это все сделала. Это ГБУха сделала войну в Абхазии, это ГБУха сделала войну в Северной Осетии. Это же они все сделали. Это воля народов, что ли, такая? Понимаете, это же инсценированное все. Возможно ли трудоустройство без ССН? Как вам сказать, смотря в какой области, полно нелегалов же работают, да? Кроме того, вы можете обратиться за таким номером специальным, который не является номером социального страхования, но заменяет номер социального страхования для того, чтобы налоги платить. То есть вы можете работать нелегально, это нарушение одного закона, но вы хотя бы платите налоги, не нарушая еще один закон. Кстати, наказание за неуплату налогов гораздо серьезнее, чем наказание за то, что вы нелегально работаете. Это решаемые вопросы. Другое дело, что, конечно, правильно было бы легализацию провести нормальную, но с точки зрения того, что вот если надо выжить как-то, какое-то время продержаться, там, можно ли зарабатывать деньги, не имея права на работу и там, номера соцстрахования, можно, да, можно. Тут миллионы людей живут без этого дела. Миллионы. Там хорошо за десяток миллионов. У меня тоже 4 бустера. Заболела, когда уже была уверена, что все хорошо. Вот точно то же самое, что у меня. Прошла в легкой форме, так, в виде заложения носа теста. Почему тесто? А, тест, окей. Так бы и не знала, если бы не тест, что COVID. Ну вот у нас примерно то же самое. Вот один в один такая же ситуация.
Да ладно, ты что, вы болеете
с температурой? С температурой? Нет, ну в легкой форме, Свет. Светочка, в легкой форме. Меня поправляют, друзья, вот меня все время поправляют. Я являюсь объектом микроменеджмента. В ваших интересах, чтобы я что-нибудь лишнего не сказал. Так, у меня тоже 4 бустера было. Михаил, у меня нет никаких к вам вопросов. Ну так что-то скажите. Ну. Просто глубокая признательность. Я вас сердечно люблю, тюласточка. Так. Обнимаю, благодарю за все и особенно за то, что вы есть на свете. Вот, друзья, Александр как так проникновенно, можно сказать, высказался. Когда-то давно вы упоминали, что у вашей дочери есть статья или даже книга, которую она просит прочесть, прежде чем идти к ней на консультацию. Как найти этот документ? Света, ты не помнишь, как найти этот документ? Ну, это надо поискать. Значит, у меня на сайте нету этого документа, но он где-то есть. Я сейчас думаю, что нам сделать с вами. Давайте мы попробуем так. Давайте я попробую. Вопрос-то хороший. Вот, значит, я перешел на браузер. Давайте мы скажем так. Инна, сейчас, секунду. Инна Ефимчик. Да, это ее так зовут. Вот он, так, это LinkedIn, Emergence Law. Это компания, где она партнер. Так, у нее, я думаю, что, может быть, у нее какой-то сайт свой есть. Может быть, Book. Нет. Так, Pinterest, Blurb. Опа-па-па-па-па-па. Светочка, может, ты ей позвонишь спросить, где ее книжка лежит? Так, ну хорошо, давайте попробуем пойти на сайт ее компании. И вот у нее тут на компании есть... Ты какая симпатичная. Так, контакт, привез. Вы знаете что? У нас было какое-то видео с ней, и в описании к этому видео, в описании, я понял, в описании к этому видео было про книжку. Давайте-ка мы, знаете, что сделаем? Давайте-ка мы скажем... Так, ну-ка. Да, конечно, мы найдем. Да, вот так найдем, мы скажем «Инна». А всего два. Нет, это не та Инна. Давайте скажем Ефимчик. Нет. Ефимчик, ноль. Так, давайте скажем адвокат. Адвокат. О, у нас тут адвокатов-то набралось. Так. Адвокат. А давайте скажем стартап. Стартап. О. 64, блин. Американский стартап с американским стартап-адвокатом. Это она выступает в Киеве? Нет. Тогда я не понял, почему 2021 год. Во всяком случае, это было выступление в Киеве. Я помню, я снимал. Ну, друзья, нам сообщат, я с вами поделюсь. Ладно, мы возвращаемся обратно. Светлому образу папы, адвоката, значит, и движемся дальше. Упоминали, что у дочери есть. Найдем сейчас. Почему лжепатриоты сидят в Кремле? В США как с лжепатриотами? Есть, я вам вот насчет этого так скажу. Значит, ну, кроме узурпаторов власти, вы ведь говорите про Кремль. Кремль – это узурпаторы власти. Они ее захватили и не отдают. Да, они фальсифицируют выборы там, и так далее, и так далее. То есть всеми силами. Сажают людей по тюрьмам там, за лайки, шмайки и так далее. Если мы не смотрим на узурпаторов, а смотрим так, ну, может быть, немножко ниже в классификации, То есть узурпатор, у него приоритет собственной власти. Ему по фене, сколько народу он сгноит в войне, сколько там, я не знаю, какие несчастья придут в его страну и так далее. Вот кто-то тут я слушал, не помню, кто сказал, что если бы ЦРУ, там и английская разведка, и там израильская, там, я не знаю, в общем, все враги России собрались бы до кучи и попытались нанести ей какой-то ущерб, даже если этот ущерб умножить там на 100, не получилось бы то, что сделал Путин вот этой войной. Понимаете, да? То есть поэтому это люди такие, они в специфическом состоянии находятся, мы не можем их называть лжепатриотами. Они патриоты себя, это совершенно понятно. Они узурпировали власть, они из-за нее держатся. Если мы говорим про всех остальных людей на должностях, и сенаторы, и конгрессмены, и депутаты всякие, да, я имею в виду тех, кого избирают, не тех, которые вот там в Российской Федерации. Я имею в виду реально избранных людей, которые политики ведут какую-то там, И те, кто их оценивает, за них же кто-то голосует тоже. Значит, ну, что получается? Есть три уровня лояльности. Значит, минимум три. Значит, первый уровень лояльности – это страна, в которой ты живешь. Ты лояльный, можешь быть лояльным своей стране. И ты можешь сказать, самое главное, что вот в моих приоритетах я лоялен стране. Второй уровень лояльности – это ты лоялен какой-то политической линии, какой-то партии политической, может быть, и так далее. Ты говоришь, вот я республиканец. Мы знаем, 30% людей голосуют за республиканцев, независимо ни от чего, они просто всегда за них голосуют. Их можно заменить автоматом, который будет делать то же самое, просто автоматически. 30% людей голосуют за демократов, независимо ни от чего, вот что бы ни происходило, они могут их ругать, и все равно голосуют за демократов. То же самое с республиканцами. Как бы он ни был недоволен там чем-то, он все равно голосует за республиканцев. Это второй уровень лояльности. Третий уровень лояльности может присутствовать, может не присутствовать, но это лояльность какому-то конкретному лидеру. Ну, так я бы так, чтобы уже по-честному, я бы сказал фюреру определенному. Да, вот есть фюрер. И когда мы смотрим вот на людей, ну вот я смотрю там, допустим, на тех, кто... ну, такие, знаете, уже отбитые, полностью отбитые трамписты, да? Значит, я понимаю, что происходит. У них лояльность стране отсутствует, ну, или где-то очень низкая. Лояльность, там, скажем, консервативным убеждениям, там, республиканской партии, вот что-нибудь такое, тоже довольно низкая. А вот лояльность конкретно фюреру, она доминирует. Поэтому им все равно, какие преступления он совершит, им совершенно без разницы, что будет дальше. Но вот есть фюрер, и они за этого фюрера и так далее. Есть люди, которые республиканцы. Они говорят, мы республиканцы, мы против фюрера, потому что фюрер уничтожает нашу партию, он ее превратил в хрен знает во что. Мы перестали, значит, бороться за интересы страны, за интересы, там, скажем, консервативных убеждений, а мы, значит, фактически у барыги там в плену оказались, который уничтожает нашу партию, наши идеалы там и так далее. Вот эти вот Never Trumpers, да, это люди, республиканцы, которые против Трампа. Вот. А есть люди, которые лояльны стране в целом. Они говорят, мне не важно, там он левый, там он правый, он этот или нет, но мы должны, мы живем в этой стране, правильно? Значит, мы должны действовать в интересах страны. А для них интересы, вот те, кто лоялен фюреру, да, для них интересы фюрера – это и есть интересы страны и интересы партии и всего человечества. У них нет отдельных интересов страны, которые бы как-то отличались от интересов фюрера. Вот, собственно, вот вся картинка. Поэтому, когда вы спрашиваете, вот, значит, почему лжепатриоты сидят в США и как с этим, значит, в Америке, то же самое. Если, значит, патриот – это человек, который на первое место ставит лояльность стране. Стране. А, значит, дальше уже все остальное. Поэтому лжепатриот – это тот, у которого на первом месте либо лояльность какой-то партии, либо какому-то фюреру, либо вообще лично свой шкурный интерес, который они все и всегда прикрывают интересами нации. Вот американский, любой сенатор, любой конгрессмен, там вот любого возьмешь, он всегда говорит, вот там, когда он говорит о своих взглядах, он говорит American people, и дальше несет свою какую-то Фиткину грамоту, которую он хотел сказать. Он не говорит «я считаю», он не говорит «мы тут вот там вместе считаем», он говорит American people, всегда, понимаете, они все American people, к которому эти люди отношения вообще не имеют никакого. То есть, безусловно, они кем-то избраны, но они не всем пиплом избраны, а там в каком-то округе. Понимаете, они могут быть при этом совершенно открытыми фашистами, совершенно открытыми там какими-нибудь троцкистами и так далее, и так далее. Они говорят, American people, говорят они. Вот вся картина, патриоты, лжепатриоты. Там. И дело не в том, как он себя позиционирует, дело в том, что у него на первом месте. Какого плана лояльность у него на первом месте, кому? Ну, вот и все. Да, у вас в семье разделение интеллектуальной собственности. Так, вы занимаетесь любимым делом, школа плюс YouTube, а Светлана, помимо бизнеса, занимается общим здоровьем, питанием, спортом, думаю, даже семейным бюджетом. Да, и бюджетом, да, Свет, ты же бюджетом занимаешься? Занимается. Но она меня слушается при этом. Но не так слушается. Она советуется, она со мной советуется. Так, Светлана под шумок. Кликни, говорит. Да, да, под шумок. Так, чтобы я даже и не знал, что она там делает на Амазоне-то. Да. Свет, есть там что купить-то на Амазоне?
На Амазоне, да, полно магазинов ничего нет.
В магазинах, друзья, ничего нет, а на Амазоне все. Видите, как коррупция-то. Так, тут у нас, знаете, вот этот вот Черная пятница, вот это вот, да, Black Friday. Они к этой Black Friday придумали еще понедельник, который называется Cyber Monday. То есть Black Friday, а есть еще вот, значит, такой, ну, компьютерный, кибернетический понедельник. Это когда большие распродажи там идут в сети. При том, при всем, что этот Black Friday тоже уже давно в сети, уже никуда ногами ходить не надо. Но, понимаете, они лишь бы вот что-нибудь впендюрить гражданам подешевле. Была у вас на курсе SU1, понимаю. Уже 3 недели работаю QA, умничка какая. Хочу сказать, что подготовка у вас в школе мощная. Клиент очень доволен моей работой. И все благодаря вам. Обняла бы вас. Ну, вы обнимайте, а что я это, пожалуйста, я доступен. Да, так вы скажите, в какой стране живете-то? Потому что SU1 у нас был как бы на европейское расписание, да, поэтому вы, может быть, немножко раскроете, что там с вами произошло-то. Как вас Светлана вытащила из трудностей, которые были со школы и поначалу? Светик, вот такой вопрос. Когда я был, ну вот со всеми этими делами, ты помнишь, да, как у меня крыша ехала, я там, как ты меня спасала?
Да, психологически помощь.
А как ты психологически меня спасала?
Разговорами,
друзья. Нет, ну как-то ты меня какими-то, что-то со мной было, там типа массаж, может быть, или... Все, что можно, да. Мы массировались, мы ходили в баню. Сайкотерапия. А, я ходил, слушайте, тут была женщина, я не знаю, где, может, она и сейчас есть. Помнишь, в Пала-Алто она жила, на Сан-Антонио. Я к ней ходил, она меня массировала. Она не только массировала, она так еще как-то эзотерически воздействовала и так далее. Вот. Ну, в общем, что могли, да, что могли. Я тогда еще помоложе, конечно, был. Это мне было тогда лет... Ну, там, скажем, 40, там даже чуть меньше. Поэтому как-то я, может, покрепче еще был тогда, я не знаю. Но, конечно. Ну и так возвращало меня к реальному, к реальной жизни. А то, знаете как, я такой тоже увлекающийся, да, Свет? Я себя не контролирую. Я, если начинаю чего-то, да, я могу сгореть там в этом процессе дотла, и я не замечу, я буду догорать и дальше туда. Поэтому так вот она меня возвращала. Вовремя остановиться не могу, нет. Для этого у меня есть Света. Да. Я хочу сказать, что Света вот обо мне заботится. У меня иногда такая аналогия возникает. Вот как, допустим, добрая хозяйка заботится о каком-то своем там домике. Вот он должен быть покрашенный, он должен быть отремонтированный, тут вода течет. Не так плохо совсем. Водичка течет, свет горит, значит, лампочки там, когда перегорают, тут же поменяли лампочку, значит, садик зеленый, водичка включается. Вот, и я вот чувствую себя такой присмотренной недвижимостью. Если я хорошо описал? Вот, ей нравится. Так. Вести с полей. Школьное здание на Черняховского, 9, все еще стоит. Вокруг новые строения и корпуса. Ну, место знатное, конечно, вы что? Там рядом, это не дом 9. Ну, я не знаю, что там написано на двери, но товарищ просто там ходит, сейчас гуляет по Черняховску. Значит, там, не доходя этого здания, по левой стороне тоже, там был большой такой дом, такого желтого кирпича такого. Значит, дом, он был какой-то артистический. Писатель, то ли союза писателей, то ли что-то. Я постоянно натыкался там, скажем, на этого Иванова, вот этот пародист такой длинный, 2 метра ходил. Там какие-то вот люди такие более-менее известные попадались. Да, расскажите, как Светлана вытащила. Было, так, дом стоит, в общем, Черняховского 9 стоит. Демагогия и лицемерие в каждом слове. Что это за... Это у меня, что ли? В данном случае... Подозреваю, от слабой подкованности спикера в истории поднятого вопроса и в истории вообще. Так. Ну-ка. Значит, еще я сейчас должен проникнуть. Демагогия и лицемерие в каждом слове. В каждом случае подозреваю от слабой подкованности спикера в истории поднятого вопроса и в истории вообще. Учить им отчасти. Товарищ, а вы бы просветили? Ну вот как понять, вы действительно владеете вопросом или просто мудак? Понимаете, поскольку вы не высказываетесь по содержанию, получается, что мудак. Идем дальше. Не надо, нет. Ну я просто как бы, чтобы человек не обижался. Да, ну я же правду говорю. Я же не то, что там что-то. Какой смысл брака в современном мире, когда каждый, по сути, может комфортно жить и один, ни с кем не считаясь? Понимаете, какая история? Значит, у нас у всех есть очень много возможностей, но какими-то возможностями мы считаем нужным воспользоваться, а какие-то возможности мы говорим, нет, мы не будем пользоваться этой возможностью. Брак – это не исключительно такой союз, вызванный невозможностью жить комфортно одному. Брак – это совершенно другого плана союз, это когда люди объединяются на основе каких-то ценностей, которые у них в жизни есть, на основе симпатии, чувств, которые у них есть для воспитания детей и так далее. Это гораздо шире, чем просто выживание в условиях, когда одному не выжить. Содержание брака меняется. Разрушается тот брак, о котором вы говорите. Брак как способ выживания утрачивает свое значение 100%. Но есть же и другой брак. Вот поэтому я не знаю. Я вот никогда не рассматривал Светлану, как, или там наш брак со Светланой, как союз людей, которые объединились для совместного выживания. Нет ли это такое? К нашему плейлисту по это самое, секреты миллионеров. Значит, что получается? К вопросу чисто денежному, потому что я там, в общем-то, рассказываю в целом об условиях успешности, как вот, что делает человека успешным. Но если вы погуглите где-нибудь там, посмотрите, пишут на эту тему, что приводит, какие наиболее частые причины, которые приводят человека к финансовой несостоятельности в возрасте, когда он, вот, то есть он не может выйти на пенсию комфортно в материальном плане. Там из трех причин, одна из главных трех причин этого – развод. Понимаете? Развод. Еще раз, это не потому, что они не могут жить в одиночку. Если бы они там всю свою жизнь копили в одиночку и строили бы свои планы в одиночку, это были бы просто другие планы, они как бы по-другому это делали. Но, как сказать, происходит обрушение в финансовом плане, происходит обрушение абсолютно непропорциональное тому, что, ну, как люди живут, вот, допустим, у них какая-то недвижимость, у них какие-то там, какие-то банковские счета, у них какие-то планы и так далее, и так далее. И вот когда строится, они же всю жизнь это строили, понимаете, когда нечего ломать, так ради бога, но когда они строили, вот эта постройка образовалась, оно не пилится пополам, вы не можете распилить на две равные части, которые могут жить отдельной жизнью. И это мы говорим только про деньги. А представьте себе, что люди строили, и вдруг распилить отношения. Это же как вообще, вот как это возможно? Понимаете? Даже деньги нельзя просто так поделить. Кто смотрит за могилой вашей бабушки? Всегда интересно слушать небольшие рассказы о ней, ее высказываниях, это классика. Бабушка похоронена в городе Электросталь под Москвой. Я не думаю, что кто-то смотрит сейчас за ее могилой, потому что там никого из нас не осталось. Там и бабушка, и дедушка, и там больше никого нет. Там бабушка и дедушка. Вот они оба там похоронены. Я не знаю, кто смотрит. Я чисто зрительно, мне кажется, я последний раз был в этих местах, но, может быть, мне было там 16-17 лет. Вот. Ну, может быть, нет, ну, не совсем так, больше. Это мы уже со Светой были знакомы. Помнишь, да, Свет? Приехал мой дядя из Беларуси, мы сели на машину и поехали на могилу. Но мы еще не были женаты. или там где-то в районе вот это, ну, скажем, нам было 20 лет, да, вот мне было 20 лет, я последний раз там был. Ну, вот мой дядя, то есть сын бабушки, вот он приезжал, они же в Витебске жили, потом они жили в Минске, но он уже умер. Вот, я не знаю, там, кто там может следить. Вот, но я, в общем, более-менее помню. Я думаю, что если бы я подошел к кладбищу, ну, к тому, которое было тогда, я примерно вижу, где это там, я в памяти сохранил. Вы сами захотели перевести родителей в США, или это была их инициатива? Ну, там произошло таким образом. Значит, мы только-только приехали. Вот, ну, месяц прошел. Мы приехали в самом конце, ну, скажем так, приехали мы в конце ноября, но в Сан-Франциско мы попали в первых числах декабря. Ну, грубо говоря, 1 декабря мы добрались до Сан-Франциско. А где-нибудь там числа 5, 6, 7 января 91 года Света говорит: ты знаешь, надо пойти на них заполнить документы на случай, значит, если они захотят приехать. И я говорю: Света, я говорю, ты же видела, они абсолютно не хотят даже слышать ничего такого. И тогда говорит: ну, а мало ли что там переменится, я знаю. Короче, мы заполнили на них документы. Что это значило? Это значило, что их должны были пригласить на интервью в посольство в США по поводу статуса беженца. В какой-то момент их бы пригласили. Значит, мы заполнили это в начале января. А вы себе представляете, что было в 91-м году, те из вас, кто постарше? Значит, поначалу там было это самое отпускание цен, то есть такая шоковая терапия. Потом там был, чуть позже, там был ГКЧП, да? Между одним и другим там, наверное, тоже много веселых событий происходило. Короче, в августе, я маме позвонил, а мама, будучи, как сказать, воспитана в обществе советском, она боялась по телефону лишнего говорить, чтобы так, знаете, что... И так она намеками иногда, вот, то есть предполагалось, что прослушивается там и так далее, вот. И она так намеком таким говорит: Миша, говорит, а может быть там того этого, вот как-то так, или там этого того. Я говорю: мать, я говорю, ты давай скажи уже четко, что ты уже хотите к нам? Она говорит: ну да. Я говорю: уже все на вас подано, уже все запущено, вас скоро позовут. И, значит, сейчас я скажу, это мы с ней разговаривали в августе 91-го, и через год они приехали. Это был, может быть, сентябрь, октябрь 92-го, они уже были здесь, через годик. Так что, в общем... А там сыпалось, понимаете, там еще что происходило. Там папа, он не был сильно здоровым человеком, так мягко говоря. У него были там осложнения со здоровьем, и его отказывались оперировать. Он был прикреплен к госпиталю МВД, ну, как бы одна из фишек, так сказать, для отставников. Но там в это время там кто с Афганистана, кто из Чечни, там еще что-то, я не знаю, в общем, какие-то там были такие вещи, они вообще не хотели с ним дело иметь. Они ему как-то сказали, вот он, знаете, вот подполковник, да, ему говорят: ну что вы сюда ходите, мы помочь вам не можем, что просто ходите сюда покушать, там, да, вот, чтобы вас покормили. Ну, вот такого плана, понимаете, это, ну вот, ну, короче, у них тоже пружинка лопнула. Вот, и вот так и поехали. Но Света проинтуичила этот процесс, и, скажем, они приехали на полгода раньше, благодаря этому. Потому что если бы мы подали на полгода позже, они, наверное, приехали бы на полгода позже, а может и на год позже, мы не знаем, как это могло обернуться. У меня всегда очень быстро улетают деньги, на чем стоит задуматься. Быстро улетают деньги. Ну да... Как вам сказать? Просто вы не паритесь по этому поводу. У вас есть деньги, вы их тратите и не думаете. Вы могли бы начать планировать. Планирование состоит в том, что вы говорите себе: значит, я там получаю деньги, ну, скажем, там, 1 числа я получаю, там, я не знаю, 100% каких-то денег. Значит, я хочу, чтобы 10% этих денег у меня остались, вообще, как бы, ну, отложились куда-то, в сбережения. Хорошо, значит, остается 90% этих денег. Значит, я эти 90% должен разделить на 4,5 недели, которые у меня в месяце, там, да, допустим. Ну, или вы говорите, вот те расходы, которые такие текущие, ну, вот там продукты питания, может быть, вот эти расходы вы говорите, вот я их делю там на 4,5 недели и могу в течение недели потратить вот такую-то сумму. Но если вы в первый день потратили всю сумму на неделю, значит, вы уже не тратите деньги ни второй день, ни третий, ни четвертый, ни пятый. А вы ждете следующей недели и начинаете тратить деньги потом. Таким образом, просто некоторая дисциплина. Вы себя не дисциплинировали, это единственная причина. Вот. Скорее всего, у вас все хорошо с деньгами, вы просто не думаете об этом и все. У меня всегда очень быстро, да, деньги улетают. Насколько хорошая идея начинать жизнь в США с города низкими тратами на жизнь, имея удаленную зарплату. Прелесть удаленки состоит в том, что вы получаете зарплату там, где она больше, а тратите там, где она меньше. Потому что если вы живете в бедном месте, в таком дешевом, то вам и платят мало, или вы получаете много, но там и расходы большие. Это очень связанные вещи. Конечно, удаленка в этом смысле является большим благом. Даже если вам, ну скажем, вот, допустим, у вас в Сан-Франциско зарплата 200 тысяч, а вы уехали там, я не знаю, куда вы уехали, в Сан-Антонио, штат Техас, и зарплата у вас стала, и вам снизили на 30%, у вас теперь не 200 тысяч, а там только 140. Но в Сан-Антонио на 140 тысяч вы можете себе позволить в два раза больше, чем в Сан-Франциско на 200, понимаете? И в этом смысле вам, конечно, выгодно. А вы можете еще не в сам Сан-Антонио, а куда-нибудь там так еще часок оттуда отъехать, так, чтобы интернет хороший, а цены как бы... Вот, и вообще отлично. Можете каждый год там покупать по домику, издавать его. Так, в Нью-Йорк Таймс была статья про россиян в тюрьмах по полгода после перехода границы. Мол, жалуются россияне. Не такой Америки мы ожидали, будто в Россию попали. Если вы читали эту статью, то вы должны были неизбежно увидеть там ссылку на адвоката иммиграционного Светлану Каф, которая частенько у нас бывает на канале. Смысл этой статьи вот в чем. Не в том, что русских долго держат в этом detention центрах там по 2 и по 3 месяца и больше. Жалоба состояла в том, что к ним относятся хуже, чем к другим иммигрантам, которые идут там из Сальвадора, из Армении, там еще откуда. Вот, как бы. Значит, но органы, которые ими занимаются, там, да, они говорят, что ничего такого нет, что к ним нормально, ну, не хуже, чем к другим относятся, пусть не придумывают. И я вам скажу честно, вот с моей точки зрения, я не думаю, что этим людям вообще не все равно, из какой страны они там пришли. Вот так мне кажется, вот, так я эту систему понимаю. Никто к ним специально не относится хуже, потому что они из России. Другое дело, что они, конечно, ожидали чего-то такого, что им тут все обрадуются, что они такие все политические, и что они вот там убежали от того режима и пришли к этому режиму. Они не очень хорошо подготовились к тому, чтобы перейти границу, понимаете? Зачем они сидели несколько месяцев вот в этой тюряге? Вместо того, чтобы нормально подготовиться, нормально пройти границу, и сразу бы их выпустили в США и так далее, и так далее. То есть надо смотреть, почему это происходит. Но с моей точки зрения жалоба на то, что к ним относятся хуже, она не маловероятна, вот так бы я сказал, маловероятна. В тему разговора о фашистской Германии. Как вы считаете, в 99-м году решение бомбить Югославию было верное решение? Было ли оно верное? Ну, смотрите, значит, идет война, правильно? Ведь не то, что стоит какая-то мирная Югославия, и как-то вот, и вдруг на нее там кто-то налетел. Значит, идет война. Сербы, они вот как бы такую роль выполняют малосимпатичную. Они со всеми воюют. Они и с хорватами воевали, они и с боснийцами воевали, они, значит, вот этих вот... албанцев там, да, в Косово, значит, долбают. Причем с албанцами там вообще получилось нехорошо, потому что Тита, президент Югославии, дал албанцам, создал автономию. Их там действительно раньше-то и не было особо. Но Тита поощрял переселение албанцев из Албании в Югославию, чтобы там население какое-то появилось. Они сознательно это поощряли. В какой-то момент была создана вот эта автономия. Я не исключаю, что эту автономию он специально сделал, чтобы унасекомить сербов, потому что Тита был хорват по национальности, он не был сербом, он был хорватом, и он как бы мог вполне сделать что-то для того, чтобы как бы подставить ножку, значит, сербскому национализму. Вот, который так схож с русским миром, да, русский мир, сербский мир, у них это есть, вот точно так же. Поэтому не исключено, что он специально их хотел, но во всяком случае уже создана вот эта автономия. Это значит, что там есть своя полиция, там есть, ну, какие-то органы власти там и так далее, и так далее. И дальше, значит, Милошевич отменяет эту автономию, он ее отменяет. Это уже совсем не то же самое, что ее не создавать. Понимаете, это две большие разницы. Итак, льется кровь. Туда вводятся миротворцы, там вот в Боснии там миротворцы, в частности, вот российские. Значит, там стреляют, там геноцид, там насилуют, там еще что-то. Там страшное дело, чего происходит. Вся Европа в беженцах. Обращаю ваше внимание, что вся Европа в беженцах. Вот посмотрите сейчас Европа в украинских беженцах. А тогда она была в беженцах вот из Югославии, в частности, из Боснии очень много, и в Америке, там, и так далее, мусульман боснийский. Значит, идет процесс некоторый, в общем-то, схожий, в значительной степени схожий с тем, что происходит сегодня в Украине. Да? Значит, вот пришел русский мир спасать русских от украинцев, ну и украинцев от нацистов, и там еще вот эта вся их фразеология там дебильная и так далее. Очень похожая вещь происходит там. Значит, им говорят, значит, давайте замиримся, давайте не будем, давайте отведем войска, давайте пустим миротворцев, которые разделят вас. Разделят, просто встанут там, чтобы вы друг друга не убивали. И Милошевич, он ведет переговоры, не ведет переговоры, он использовал переговоры для затягивания, для того, чтобы там успеть побольше народу, значит, там и выселить, и там замочить, и так далее, все это. Он затягивал, он отказывался. От чего он отказывался-то? Вот из-за чего стрельба пошла? Он отказывался ввести миротворцев в Косово. Вот, собственно, и все. И ему говорили, мы такие меры, мы сякие. Знаете, Европа, она долго запрягает, но когда уже дошло, ну, НАТО в данном случае, да, когда уже дошло до этого, они говорят, ну тогда будем вот тогда по тебе стрелять. И они его предупредили, и он сказал, пожалуйста, стреляйте на здоровье, да, значит, мы не сдадимся. Погибло мирного населения в Югославии вот в результате действий союзников. Я читал это дело в Википедии, там, я боюсь, вы можете еще раз проверить, я не понимаю, типа 1500-2000 человек. Безусловно, это плохо, и гражданское население не должно погибать, но они довольно точечно стреляли там по военным объектам. Кстати, они и по энергетической там инфраструктуре тоже долбали. И вот ничего хорошего в бомбежке нету, но вы говорите о том, что правильно ли это было решение, но не было, других-то уже не осталось. Они там санкции вводили, они там еще что-то вводили, они всего такое не... Ну, не оставалось, им не оставили же ничего больше. Они могли что сказать? Они могли сказать, да хрен с ними там, с этими, ну, кто там будет из-за каких-то албанцев там. Хрен с ними, с албанцами, пусть мочат. Это было альтернативой. Поэтому я не могу так, знаете, классифицировать правильное решение, неправильное решение. Чем кончилась-то вся эта бойня-то? Кончилось тем, что Милошевич сказал, ну хрен с вами, заходите и вводите ваших миротворцев. Так что ж ты сразу-то? Сразу бы сказал, вводите миротворцев. Он же это все создал, понимаете? И кончилось-то чем? Поэтому прискорбно это все, понимаете? Вот, правильно, неправильно. Я не знаю, я не вижу никакой правильности в том, чтобы убивать людей. Но началось, убивать-то начали не те, кто обстреливал Югославию. Югославию обстреливали для того, чтобы прекратить кровопролитие. Об этом же речь шла. Ну, что ж теперь делать? Добрый день. Несколько раз на ваши... в России, там как бы массовое сознание было на стороне Югославии. Безусловно. Потому что Россия делает то же самое, что делала Югославия. То есть, если Югославию можно бомбить, так и Россию можно бомбить. Разница в том, что у России есть ядерное оружие, и, значит, как бы ее так просто не отбомбишь. Но по сути, если ты то же самое делаешь, то и к тебе такие же меры должны принимать. Ну, конечно. Они поняли, что Югославия – это они. Это, они очень хорошо это понимали. Безусловно. Несколько раз задавал вопрос о вероятности гражданской войны в США. Вы отвечали категорически нет. Меняется ли ваше мнение по этому вопросу? Ну, подождите, в США есть армия. Понимаете, да? Армия. И не только армия, там есть всякие другие, значит, силовые структуры, но в частности есть там, допустим, Национальная гвардия там, и так далее. Они не вооружены пистолетами вот этими вот, или там луками и стрелами. У них много чего есть. У них и танки есть, у них и там авиация есть, и даже стрелковое оружие у них не такое, как можно в магазине купить. Вот, поэтому, как вы себе представляете гражданскую войну? Там, что граждане пошли на граждан, или что, штаты на штаты пошли? Штат Техас пошел на штат, там что, там Калифорния? Ну, как это себе представить? Изменилось ли отношение к криптовалютам или так и осталось негативным, и они уйдут все, откуда пришли? Я не думаю, что они уйдут, откуда пришли, но мы сегодня видим, что криптовалюта – это совсем не то, чем они себя пытались представить. Это уже очень хорошо видно со всеми этими делами, понимаете? Поэтому что-то всегда остается. Я не хочу сказать, что все уйдет и исчезнет, как никогда не было. Нет, конечно. Я вот пользуюсь, например, мне очень удобно. Мне люди там из стран, с которыми невозможно там денежками обмениваться, ну, типа, скажем, Российской Федерации, платят мне за курс криптовалюты. Я принимаю в единицах, есть такая USDT. Это просто эквивалент доллара. Он не меняется, он не инвестируется, он ничего. Там просто есть эквивалент доллара. Значит, они мне это платят, я получаю, перевожу там на счет в банке, и все. Доллары есть доллар. Безусловно, если произойдет то же самое, скажем, я пользуюсь Binance, это вот биржа. Если с биржей Binance произойдет то же самое, что с биржей, вот этой, которая сейчас рухнула, значит, то выяснится, что мои деньги, которые там лежат, они пропадут, или часть из них пропадет. И я уже не смогу перевести их себе на счет. Но биржа Binance говорит, что они не занимаются инвестированием денег клиентов ни в какие операции, ни в рискованные, ни мало рискованные, ни высоко рискованные. Вот. Поэтому, значит, ну, я вот так вот пользуюсь. Ну, еще раз, чисто как для удобства перевода, там, оплаты и там еще чего-то, да, конечно, замечательно. А так еще что-то, я не знаю, я не вижу. Все-таки за валютой, если мы говорим про валюту, как валюту, за валютой стоит достояние государства целого, страны, понимаете? И достоянием государства являются и его природные ресурсы, и его земля. И, ну, главное, конечно, что там есть, это налоги, которые государство собирает, да, вот деньги со своих граждан, бизнесов, там, пограничных всяких там таможенных служб и так далее. Поэтому это валюта. А крипто – это не валюта. Это не валюта. Это так. Ну, вы можете назвать словом валюта. Можете назвать золотом. Крипто-золото. Можете назвать там… Я, как хотите, назовите, но это не станет ни золотом, ни валютой. Ну, что теперь? Вот, ну, так, фетиш такой. Добрый веер, видимо, вечер. Дядя Миша. Ой, таки да. Спасибо за эфир. Скорее всего, скоро… Реализую свою мечту, перееду в США, и все благодаря вам. Ну, это, я думаю, что это скорее благодаря вам, если уж так переезд, дело такое. Благодаря вам перешел в IT. Ну, это бывает, да. Надеюсь, скоро нажму кнопку иммигрантовоза. Давайте, иммигрантовоз, имеется кнопка тоже. Так, иммигрантовоза. Здравствуйте, Михаил, подскажите, пожалуйста, как поступить? Хотим покупать кондо в Майами. Но все думаем. Иншуранс повышают. на все дома и билдинги, и после урагана Ян, спасибо. Ну, страховки в принципе растут. Почему они растут? Если вы говорите про там, страховки так, такого плана на собственность. Потому что растет стоимость ремонтных работ. Вот сейчас инфляция там 10% в год, ну там 9-10% в год. Это же рабочая сила, это инструменты, это материалы и так далее. Скажем, если там 2 года назад возместить ущерб стоило, допустим, там 50 тысяч, то сейчас такой же ущерб возместить будет стоить 60 тысяч. Страховка должна расти, должна собирать с вас больше денег. Просто это естественный такой процесс. Это никак не должно влиять на ваше решение покупать что-нибудь или не покупать что-нибудь. Вот, поэтому даже не знаю, смотря как покупать. Если вы хотите купить его и жить, там это одно. Если вы хотите купить и иногда наезжать, это другое. А между наездами сдавать куда-то, это третье. Ну и пошло и поехало. Понимаете, надо смотреть, что вы там собираетесь делать. Я бы не стал ничего покупать в Майами, вот, живя здесь, в Калифорнии, я не стану ничего покупать в Майами. Вообще нигде за пределами Калифорнии ничего покупать не буду. Но я уже в возрасте, мне не хочется этим мозги себе заморачивать. Люди, которые пожили в разных странах, выделяют ключевые моменты о жизни в Америке. Больше зарплаты, но их хватает впритык, и если по здоровью будут проблемы, то лечение будет стоить очень дорого. Ну, безусловно, в США социалка, так сказать, она поскромнее, чем, допустим, где-нибудь в Европе, да, то есть, скажем, лечение стоит дороже. Но вопрос, а почему у тебя нет страховки нормальной? Кроме того, тебе же платят больше. Вот смотрите, вот мне люди там говорят, вот там в Канаде практически бесплатная медицина, ну, там номинально. В Германии там практически там это все ничего не стоит, там... Помилуйте, но у вас же налоги колоссальные. С вас эти деньги берут другим путем. Ваша медицина ничуть не дешевле. Ваши врачи получают деньги, лекарства стоят денег и так далее. Просто у вас не из зарплаты, как сказать, вы не платите в госпиталь туда или, скажем, дорогую страховку, а вам не дали эти деньги в зарплату, их отдали в социальные фонды. И из этих социальных фондов вы получаете. Поэтому это видимость такая, да, заплатили больше, но и расход больше. Ну, правильно. А в Европе тебе заплатили меньше, и расход меньше. Это то же самое с точки зрения медицины. Теперь с точки зрения не хватает, деньги, зарплата хватает впритык и так далее. Если вы не пускаете корней, вы живете как в гостинице, понимаете, вы тратите гораздо больше денег. Вот я сегодня там живу в доме. Вот я сейчас на даче нахожусь. Да? Вот я нахожусь на даче. Эта дача когда-то стоила, там мы ее купили, я не помню, там, за 750 тысяч. Сейчас она стоит, может быть, там 2 миллиона. Вопрос. Если бы вы жили все это время в стране, ну, скажем, 10 лет назад, вы жили бы в США, вы купили бы эту дачу, и сейчас бы вы там могли себе позволить, да? Значит, если вы эти 10 лет назад жили в другой стране, а там 3 года назад приехали в США, и вы смотрите на эту дачу и говорите, ну это безумно дорого. Милый, но это же и есть то, почему оно дорого. Ты не живешь в одной стране, ты поехал туда, ты поехал сюда, ты перекати поле, и ты не имеешь тех преимуществ, которые имеют люди, которые живут в стране, долго живут в стране. А ты поживи 30 лет. Вот как мы живем, да? 10 лет поживи. И ты увидишь, какая большая разница между тем, как ты имеешь, и что ты имеешь, и тем, кто вчера приехал там из Германии, Италии, там, я не знаю, там откуда, там, Таиланда. Понимаете, в этом же смысл. Вот. Поэтому они выбрали такой образ жизни, это их выбор. Ну, да, хорошо. Привет из Вышнего Волочка. Ой, ну надо же, откуда только. Это, друзья, Тверская губерния. Так. Смотрим вас из Мексики. Буэнос диас, говорят. Понимаем. Всех благ, не болейте. Добрый день, значит, так по-простому. Привет с Люксембурга. Да, друзья, в Люксембурге не слабо, так видно. На украинскую мову скоро перейдет-то Люксембург. С Люксембурга. Хорошо, так, эх. Зарплата то так быстро не растет за год, как стоимость услуг. Инфляция, да. Я еле выбила $200 за год безупречной работы. И не факт, что еще поднимут в следующем. А по 500 в год это неплохой был бы рост. Ну, у всех свои, как бы, знаете, дела. Значит, Михаил Петрович, здравствуйте. Хотел бы с вами записать интервью в форме свободного разговора. Я живу в Москве, могу рассказать, что тут у нас происходит без прикрас, если вам это интересно. Интересно. Ну, если он, видимо, не боится, Света спрашивает, не боится? Не боится. Может быть, он вообще майор там ФСБ, мы же не знаем. Вот, поэтому и не боится, у него там специально это предписание есть. Значит, стучитесь в скайпе на М-Портнов, и все запишем. Так. У Американской ассоциации автомобильных деталей вышел отчет о том, что начиная с 2019 года дилеры автомобилей увеличили свою прибыль на 500%. Средняя наценка на новое авто оказалась 60%. Видите, как бывает-то? Да. А раньше была что, 10%? Так. Что думаете, стоит ли рынку в условиях такой инфляции позволять регулировать самому себя или нужны ограничения на процент чистой прибыли? Такое самое у производителей топлива. То же самое. Ну, я вам скажу так. С одной стороны, есть такое понятие, как антимонопольная политика. Да? То есть монополист не должен иметь возможности, значит, крутить цены, поэтому государство ограничивает монополию. С другой стороны, есть рынок. Значит, если государство заметит какие-то признаки монополизации, оно должно вмешаться. У нас так работает. Если речь идет о том, что монопольного нет, а просто вот какие-то экономические вещи, я вам скажу, что государственное регулирование цен, вмешательство, было в СССР. Ну, там, собственно, рынка-то особо не было. В фашистской Германии было, они ограничивали прибыль. Там, не помню, сколько там, 5%, 7%. А в Сирии было, вот там тоже, значит, так что, ну, ни в одной приличной стране такого не было. Приветствую, дядь Миша из Одессы. Так, Украина. Смотри, вот все-таки интересный такой человек. Из Одессы, говорит. Так, редкий случай. У нас по 16 часов в сутки нет света. Когда включают, записываю ваши уроки с Ютуба, мать честная, по QA, на телефон и слушаю, когда нет света. Успехов вам. Да, друзья, ну учитесь, что же, так вы в тяжелых условиях, но может быть у вас это восприятие более такое активное. Вот, это хорошо, что человек учится, знаете, в абсолютно любых условиях. То есть вот наша способность и наше желание учиться и что-то узнавать, вот это настолько здорово, что хорошо, давайте вот, в общем, скоро света будет много, вот, а знания останутся, видите, и, в общем, успехов вам желаю, чтобы все пригодилось. Скажите, пожалуйста, в каких дозах вы со Светланой принимаете витамин D? И делаете ли перерывы, и делаете ли анализ крови, чтобы скорректировать дозу? Вы знаете, что Светлана вот отошла, сейчас подойдет, я у нее спрошу, потому что витаминами у нас занимается Светлана. Хотя, надо сказать, что витамин D добавляют, например, в молоко. Вот если вы там молоко потребляете, вот я вчера выпил стакан молока, и там есть, там, практически всюду есть витамин D добавленный. Светочка, Свет, люди спрашивают, вот для тебя вопрос. В каких дозах вы принимаете витамин D и делаете ли перерывы, и делаете ли анализ крови, чтобы скорректировать дозу?
Ну, мы принимаем там было по 500, по-моему, миллиграмм.
В день?
Не каждый день.
По 500 миллиграмм не каждый день. А как же тогда? Не помнит, Света, по 500 миллиграмм. У нее есть бутылочка с витаминами. Но ты каждый день или не каждый?
Нет,
не каждый день, но системы нет такой, да?
Ну, хочется же отдохнуть.
Хочется отдохнуть. Ну, вот так. Я QA, и мне очень понравился курс по IST-QB. Ну, замечательно. Тестер Foundation Level. С вами не согласна. После вашего курса нашла работу и знания для поиска работы. Но ISTB тоже круто. Не для работы, для углубления. Нюра, Это именно то, что я сказал. Человеку, который учится на курсах, и ему на курсах говорят, возьмите там что-то, вот еще такое, это фигня. Понятно, да? Это не нужно. Человек, который учится на курсах, ему ISTQB не нужен. Если ему зачем-то потом чего-то захотелось, вы можете почитать книжку. Вы поймите, люди, которые сделали эту сертификацию, они не знают больше, чем прочитали в книжке. Это университетские там профессора какие-то, насколько я помню. Они там преподавали, может быть, эту дисциплину. Они это все взяли из книжки. Вы можете взять книжку. Ну, можете взять другой курс, можете пойти, вы учились у нас на начинающего тестировщика, можете пойти к кому-то и взять какой-то продвинутый курс по тестированию и так далее, и так далее, и так далее. Это вы абсолютно подтверждаете то, что я сказал, думая, что у нас с вами мнения разошлись. Начинающему человеку, который учится на курсах, не нужно никакого ISTQB. А если вам это показалось полезным, да ради бога, ну я же не говорю, вы могли с тем же успехом почитать книжку. Если бы вы взяли книжку хорошего автора, я вас уверяю, вы получили бы ничуть не меньше пользы, чем сдавая какие-то там тесты, которые из этих книжек надерганы. Вот и все. Перед ГИБУХой в начале СССР Арцах передали Азербайджану, когда рисовали границы. Юра. Границы, как я сказал, не являются справедливыми никакие. Если вы углубитесь в историю, так сказать, там, начала СССР и так далее, там вообще не было Грузии, Азербайджана и Армении. Да? То есть они их не нарисовали в тот момент. Это называлось Закавказская Федерация, насколько я помню. Вот. И вот, значит, они были как бы в одной такой республике. Потом уже, мы знаем, что Сталин, тем более это человек кавказский, у него были свои взгляды на все эти дела, и он потом там вот рисовал вот это, и рисовал вот то, и там, и так далее. То есть, все эти границы были каким-то образом нарисованы. Что они думали в это время, когда рисовали границы, я не знаю. И вы не знаете, и никто не знает. Больше того, если бы эти границы нарисовали не в начале советской власти, а за 300 лет до советской власти, было бы много людей сегодня, которые сказали бы, что эти границы несправедливые, потому что почему территория, на которой доминирующее население является армянским, почему эта территория принадлежит какой-то другой республике, СССР. Это то же самое, что я вам сказал про Грузию. Почему Грузия, в которой там большие районы заселены азербайджанцами, почему эта территория принадлежит Грузии, а не Азербайджану? Если вы пойдете в эту сторону, если вы будете рассуждать таким образом, вместо того, чтобы рассуждать о том, что люди должны жить хорошо, и чтобы их не дискриминировали, чтобы они могли самореализовываться в национальном смысле, в каком угодно смысле и так далее, независимо от того, где они живут, вот, то вы будете фактически, вроде бы ГБУХи не было, но это линия, которая их будет очень радовать. Они вам медаль дадут. Рисовали границы, да. Переделывать границы – война. Вот мы видим с вами, что происходит. Поэтому не могу нормально включить компьютер и пройти курс на Юдеми. Электроэнергию отключают, но мы все выдержим. Поскачивала в Ютубе и смотрю. А тул включить не могу. Ну, не все сразу. Михаил, если я вдруг выиграю грин-карт лотерею весной 23-го года, когда крайний срок примерно нужно въехать в США? А вот как интервью пройдете, ну точнее там не по интервью отмеряют, а по прохождению медкомиссии, у вас будет 6 месяцев на въезд в США от момента медкомиссии. Здравствуйте, нам говорят, здравствуйте. Хочу поблагодарить вас. Благодаря вашим видео по прохождению интервью нашел работу и не раз получал интересные джоб-офферы. Ну, я вам скажу такую вещь. Значит, я с одной стороны как бы рад, с другой стороны я хочу сказать, что это всегда движение с двух сторон происходит. Понимаете, там, где нет учителя, там, где нет ученика, там нет учителя, понимаете. Если вы в этот момент не искали бы вот этот конкретный материал, который зашел, вот оно, понимаете, даже если бы вы посмотрели, оно бы не зашло. Понимаете, то есть это как бы такое совпадение, движение двухстороннее, то есть Вы рады, что вы что-то нашли, а я очень рад, что нашелся человек, которому зашло, понимаете? Иначе вот говоришь, и оно как бы никому и не нужно, понимаете? Так же тоже не хочется. Так что у нас с вами такой взаимовыгодный вариант, как бы мы нашли друг друга. Вот. Михаил, подскажите, мобилизация в РФ является ли иммиграцией в США по политическим причинам? Мобилизация не является поводом для политического убежища. Может быть, что, допустим, лично вы, и лично вас там пытаются мобилизовать, а вы лично имеете какие-то убеждения, например, или там что-то, я не знаю. И то это скользкая штука. Если давать политическое убежище всем, кто не хочет идти на мобилизацию в какой-то стране, это, знаете, так далеко зайдет. Поэтому надо знать тонкости процесса. Вот вроде бы говорят, что в Германии дают, да, а там, скажем, в США вроде бы этого маловато, надо бы еще чего-нибудь. Ну, не знаю. Поэтому люди, которые как бы строят кейс, они там в Фейсбуке у них там где-нибудь, там в Инстаграме у них какие-то блоги, они там постят какую-нибудь там антивоенную информацию там, и так далее, и так далее. Но то есть, чтобы уже было понятно, что они политическую деятельность проводят, и за эту политическую деятельность антивоенную им там вот, допустим, опасно находиться. Это да. А так просто сама по себе мобилизация, это как-то, мне кажется, слишком просто будет. Обожаю всем сердцем, спасибо за все, что вы делаете. Спасибо вам. Самые лучшие войны получаются, войны, из тех, кто вообще не помышлял о войне, а придя вечером, обнаружил ворону, где испарились, воронку, где испарились семья. Ой, Господи Боже. Вот это уже не человек, а волк. И дело его месть. Александр Лебедь. Как вам сказать... Значит, все-таки, я бы сказал так, человек не должен быть волком, значит, человек должен оставаться человеком, и, соответственно, он должен не только соблюдать, потому что от него требуют, но и как бы сердцем принимать законы войны, вот что-то можно делать, а чего-то нельзя, понимаете? Потому что волк, он как бы таким волчьим инстинктом руководствуется, а человек руководствуется тем, что он человек. Он может ожесточиться, он может там как-то, ну, сказать, сдвигаются оценки, там, критерии разные и так далее, но все-таки человек должен быть человеком. Неважно, он в армии служит или там он там телевизор смотрит с дивана, понимаете, он должен оставаться человеком. Так что... Скажите, как перестать сожалеть о том, что не уехал в США 12 лет назад, когда были деньги и здоровье? Все начали отговаривать меня от США и говорить, что в России большое будущее. Ну, послушайте, не уехал и не уехал. Вы же не можете изменить ничего. То есть переживать по поводу чего-то, чего нельзя изменить, абсолютно бессмысленно. Есть, я сейчас пытаюсь вспомнить, кто это... Кто-то из мотивационных спикеров, я не помню, кто это был, по-моему, Эрл Найтингейл, у него есть такая раскладка, он говорит, давайте посмотрим, говорит он, что беспокоит людей, о чем они переживают. И вот он говорит, вот, значит, 30% или там 32% переживают о том, я так условно, от балды процент, переживают о вещах, которые в прошлом. Ну, то есть ничего сделать нельзя. Вот там он, допустим, я не знаю, там мог позвонить маме и не позвонил, понимаете? Но в прошлом. Есть там еще там 30 с лишним процентов, или там 26. Это вещи, которые сегодня, но он не может ничего по этому поводу поделать. Вот вы ничего не можете сделать по поводу войны там где-то. Вот война есть, а вы ничего сделать не можете. Вы можете участвовать как-то, вы можете давать деньги, вы можете... выходить на демонстрации, вы можете принимать посильное участие, но вы не можете изменить этого факта. И эта война будет независимо от того, что вы делаете, и есть ли там ваше внимание или нет, там, и так далее, и так далее. И вот в итоге, значит, он там сортирует, и выясняет, что из там 100% вещей, которые людей беспокоят, только 8% это, по-моему, 8, это вещи, которые он может пойти сделать, изменить. Вот может сейчас пойти и как-то повлиять. И он рассказывает там, ну, в этой своей лекции, что очень успешные люди, это те, которые сосредоточены на 8%, где они могут реально пойти и повлиять на то, чтобы жизнь стала лучше. Вот прямо сейчас пойти и повлиять. Понимаете? Я не к тому говорю, что там, допустим, не надо давать денег там, или как-то ходить на демонстрации. Нет, конечно, я не имел в виду этого. Я просто говорю о том, что не нужно переживать о чем-то, что было в прошлом и что нельзя изменить. Понимаете? Что нельзя... Да. Да, так что нет смысла переживать о прошлом. Ну, конечно, бывает стыдно. Бывает, ты думаешь, как же так, как же это могло произойти там, и так далее. Оно не произошло случайно, оно произошло закономерно. Понимаете? Это не надо переживать. Оно произошло так, как должно было произойти. Оно поэтому и произошло, что должно было произойти. Вот и все. Украина справится и сломает хребет путинской армии. В общем-то, я бы сказал так, что это уже практически произошло. То есть, в том смысле, в каком война начиналась там, за 3 дня там, взять Киев, за 2 недели Львов и так далее, уже все закончилось. То есть, об этом даже вспоминайте. Если вы вспомните цели, там, ди, что они там хотели, денацификация, демилитаризация, то есть, Украина стала намного сильнее. В военном смысле Украина там имеет поддержку всего мира, можно сказать, гордость всего мира, западного, цивилизованного и так далее. Тогда Россия опустилась ниже такого плинтуса, о существовании которого никто даже не подозревал, что есть такой плинтус, так она уже ниже. Поэтому тут вообще даже вопросов нет. Я не знаю, в каком контексте вы это пишете, или просто вот вы ходите и всюду пишете одно и то же, это я не знаю. Но, во всяком случае, да, конечно, справится. Так, вы покупаете стритфуд, и что обычно готовите из мяса? Стритфуд мы обычно не покупаем, если только это не какое-то особенное обстоятельство, мы на какую-то там ярмарку попали там, или что-то, так обычно не покупаем. Что мы готовим из мяса, Света? Много чего вообще-то мы готовим из мяса. Да, вот, да, Света готовит, а Света сейчас начала делать всякие рульки, там рулетики, буженинки. А? Еще раз. Колбасы, ветчины, да, вот у нее какое сейчас, вот последнее время она увлекается сильно. Ну, мы вообще мясоеды, мы мяско подъедаем. Дядь Миша, у нас в России вышел закон 2 декабря, это сегодня, значит, так. Он запрещает всякое рассуждение и прогнозирование войны. Наказание 10 лет, ГУЛАГ. Ну... Поймите правильно, а что же им бедным остается? А это же на самом деле признак коллапса. Вот только что она говорит, что там сломают хребет там, российской армии. Это признак того, что хребет сломан у власти. Власть так боится, что люди будут что-то говорить, понимаете? Она так боится этого, что вот там 10 лет, сюда. Это все уже, это уже все, там дальше ничего нет, понимаете? Они не могут ничего обществу предложить.
Тем не менее, люди умирают.
Безусловно, люди умирают. Им плевать на людей, которые умирают. Света. Вот там 100 тысяч погибло, еще миллион погибнет. Они не поперхнутся, Свет. Им совершенно без разницы. То есть люди это как бы такой... Это не их деньги, это какие-то чужие люди. Понимаете, когда свои деньги, да, своя власть, да, а какие-то чужие люди. Один хрен, что там с этими людьми. Да, 10 лет. Здравствуйте, хочу к вам в школу. Ну, хотеть к нам в школу, естественно, и учиться у нас тоже естественно. Нахожусь в Казахстане. Я видел, что курс стоит $1000. Но мне непонятно, какая дата старта будет у курса. Возможно, можно у вас уточнить. 12 января, я вам советую. Значит, если вы живете в Казахстане, то, ну, вы можете точнее сказать, какая разница во времени у нас. Но вот если, да, мы начинаем в 6 вечера по Калифорнии уроки. Значит, в Москве это что-нибудь там 4 утра, там, да, может быть, 5, в зависимости от сдвига во времени, зимнее, летнее. Но в Казахстане, там, если еще несколько часов накинуть, я не знаю, сколько там будет разница, 3 часа, у вас совершенно идеально по времени будет. То есть мы начинаем в 6 вечера, у вас там будет, может, 7 утра или 8 утра. Очень нормально. 12 января двигаетесь в скайпе на Портнов онлайн. Там моя помощница Ирина, вот она там все расскажет, там подключит и все такое. Если хотите что-то узнать о войне, поговорите с матерями погибших сыновей. Это, видимо, это цитата, кто-то сказал. Ну, если хотите больше узнать о войне, да, потому что война это не только переживания тех, кто потерял своих детей, там, близких и так далее. Но это один из компонентов, конечно, это очень важный момент. Дядя Миша, видели вживую Романа Савина? Нет. А может, и видели? Я не знаю. Я не знаю, как он выглядит. Нет, а почему я должен его видеть? Я не знаю. А видел ли он меня вживую? Я не знаю. Я и видео с ним не видел. Я не знаю. Как бы совершенно как-то в параллельной реальности. Какой уровень английского нужен для обучения? По какой программе лучше подготовить английский? Как готовиться, я вам не скажу. Это ваши дела, вы сами разбирайтесь. Уровень английского нужен... Вот вы пойдете на мои видео, там, которые я по-английски уроки веду, да? Там portnov.net и посмотрите, там ссылки есть. Вот, и посмотрите, если вы понимаете, о чем речь, то уже нормально, уже можно вести, можно уже учиться. Имейте в виду, что английский для прохождения курса и последующего нахождения работы, что существенно. То есть, вот, чтобы успешно пройти курс и найти работу, нужен английский для прохождения курса и нахождения работы. Вам не нужен английский там, какой-то больше, чем это. Соответственно, есть 200 лексических единиц, которые вам придется подучить, всякая терминология. Это немного. Заучив, вы не будете их зазубривать, вы будете их подбирать просто по ходу прохождения курса. Есть вопросы на интервью, они все известны заранее, ответы на них вам дают заранее, значит, вам нужно будет разучить эти ответы. Соответственно, у вас поднимется лексика, у вас поднимется и какая-то разговорная практика тоже, и так далее. Еще я могу сказать, что вот из 10 человек, которые говорят, вот я рассказываю эту мульку, из 10 человек, которые говорят, ой, вы знаете, у меня слабый английский, я не знаю, смогу ли я там пройти курс, 8 абсолютно нормально себя чувствуют. Ну, в смысле, уровень у них достаточный. Вот. Безусловно, человеку свойственно там где-то, может быть, говорить, ой, знаете, у меня тут проблема, там проблема. Ну, да. Но уровень требований относительно невысокий. То есть от вас не требуется какой-то там замечательный язык. Так, ну, если вы хотите более точно, вы можете там мне там, в скайпе там набрать, я с вами поговорю 5 минут и скажу более точно. В основном из людей, которые ко мне обращались вот с этим вопросом, ну, есть такие, что ну совсем в дребодан, есть, это бывает. Но более-менее, так, значительное большинство совершенно в норме. Я не вижу там каких-то затыков. Лояльность лидеру – это, как я читал в книге, наша генетическая память, когда племена подчинялись вожаку. На самом деле многое можно объяснить биологическими причинами больше, чем все думают. Ну, может, и можно объяснить, но смысл же не в этом. То есть смысл в том, чтобы у себя сформировать что-то, что позволяет принимать осмысленные решения и не становиться зомби. Да, конечно, мы как биологический вид очень склонны, да, мы подпадаем под зомбирование, и сколько специалистов нас норовят зомбировать, услуги свои предлагают там политикам, коммерческим предприятиям, мошенникам всех сортов. Очередной привет вам от армянских москвичей. Закончил половину курса по автоматизации и начал искать удаленную работу в США. Дайте, пожалуйста, пару советов по поиску. Ну, я бы вам так сказал, что если вы ищете удаленную работу именно с автоматизацией, то, Светочка, значит, то заведите себе, там, может быть, какое-нибудь место, что вы можете дать ссылочку туда, там, на GitHub куда-нибудь, чтобы люди могли ваш код посмотреть. Вот, если вы хотите их прельстить вашим кодом. А поиск работы, значит, вы идете на LinkedIn, да, и там находите менеджеров, и менеджерам пишите. Вот пишите там, здравствуй, Вася, там, вот я смотрю, ты там менеджер, а я вот интересуюсь, может, присоветуешь чего. Вот. Я понимаю, что у тебя может не быть позиции, но, может быть, там что-то ты присоветуешь. Если вы человека грузите тем, что я хочу к тебе на работу, да, он начинает немножко, так сказать, от вас отстраняться. Если вы говорите, знаешь, вот я хотел бы найти работу удаленную, там вот, вот мое резюме, я не уверен, нужны ли тебе сегодня люди, может, что-то посоветуешь, вот так. Людям нравится, когда спрашивают их экспертное мнение. То есть, как бы, ты эксперт, вот ты скажи, да? Вот это нравится, и рекрутерам нравится, и менеджерам нравится. Кроме того, в профессиональной среде принято помогать коллегам, не отпихивать. Вот, поэтому попробуйте так. Другое дело, что, безусловно, большинство людей, которым вы напишете, не часто заходят на LinkedIn. Это не то, что там все сидят, знаете. Светочка, забери, пожалуйста, у меня мяч. Я не могу положить тебя в стриме, Свет. Значит, так, читаю книгу про эмиграцию в США. Ну, я надеюсь, что там вам занимательно будет. Там не все разделы одинаково занимательные, но я надеюсь, что все полезные. Огромный привет из Карелии. Бывал. В Америке чиновники воруют деньги из бюджета. Вопрос такой. Ну, бюджету достается. Достается. То есть это, может быть, не происходит в такой грубой форме, как в каких-то других странах, где опять такая феодальная, родовая, там какая-то еще клановая система, которая там покрывает. Вот. Здесь у них свои способы как бы пилить бюджет. Есть, да. В грин-карт играем пятый раз. Пожелайте нам удачи. Желаем удачи. Приветы из зимнего Еревана. Честно говоря, я в Ереване никогда зимой не был. Я даже не знаю, там, например, есть ли снег. Может быть, снег есть, да? Я не знаю. Я в Ереване был летом. Во всяком случае, ну да, да. Летом. Так все было зелено. Да. Я пытаюсь вспомнить, как называется это вино. Вы лучше скажете. Знаете, когда виноград... Они в такую бочку металлическую там его закатали, а может не металлическую. Он еще не стал вином в таком полноценном смысле, а там еще какая-то такая, ну типа гущи, вот такая очень ранняя стадия брожения. И так вот очень специфический напиток такой получался, очень классный. Я, к сожалению, не помню название. Так, привет из Казани. Долговязый Иванов пародист жил и у нас в Сокольниках. Видите, какой пародист-то? Дядь Миша, как справиться с утратой близкого человека, как не пасть духом, как продолжить жить, когда ушла земля из-под ног? Ой, Господи, Боже мой. Что сказать? Это состояние тяжелое, но оно как бы, оно временное, то есть... Я вам скажу, вот когда война началась, вот, да, 24 февраля, я неделю не мог вообще видео снять ни одно, потому что меня, я был в таком состоянии подавленном, и о чем вообще можно говорить в такой ситуации, вот о чем, понимаете, поэтому, ну, вот мы так устроены, понимаете, что какой-то удар, но мы держим удары, мы в общем-то, построены природой так, чтобы держать удары. Ну, что, я честно, я даже не знаю, что. Этим скорее занимаются, знаете, кто? Ну, я бы даже не с психологами поговорил, а я бы послушал, может быть, там, какого-нибудь батюшку там или раввина. Вот, ну, такой человек от религии, потому что религия хорошо это объясняет и поддерживает. Это как бы отработано тысячелетиями и мощная, очень мощная система поддержки в такой ситуации. Поэтому я бы, может быть, так бы сделал. Не в том смысле, что пойти свечку поставить. Понимаете, свечка сама по себе ничего не решает, но поговорить с человеком, который с религиозной точки зрения смотрит на вот такие вещи, как утрата близкого человека, жизнь и смерть и так далее, так далее. Я думаю, что вот это. Во всяком случае, могу сказать, что в тех ситуациях, в которых я оказывался, это очень, очень целительное такое воздействие было. Вот я испытывал. Сколько было лет вашей маме? Сколько было лет вашей маме в 91-м году? Ну, 24-го года мама, значит, ей было 67 лет. А отец на 4 года... Нет, подождите, еще раз. Я уже плохой стал. Ну, да. Значит, 24-го года. Да, 67 лет. А отцу был, значит, соответственно, 71. Вообще, как удивительно, я просто почему засомневался, потому что я сейчас сам такого возраста, вот мне сейчас 66, там 67 будет весной. Получается, вот они вот в этом возрасте приехали. Да. Как вам Гавайи? Или есть места лучше? Есть много замечательных мест, и Гавайи... Одно из таких мест, больше того, на самих Гавайях есть масса всяких замечательных мест. Это не то, что там какой-то один пятачок. Гавайи потрясающее, потрясающее место. Но я бы не стал уж так прямо говорить, что вот есть Гавайи, больше ничего. Вот, еще много чего есть. Приглашают жить в город Талса, Оклахома. Да. Что можете сказать по поводу этого города? Есть ли там выпускники? Я не знаю. Не знаю. Американцам платят 10 тысяч долларов за переезд туда. Я бы не стал из-за 10 тысяч долларов куда-то переезжать. В целом, Оклахома – это не такое место, где высокие заработки у людей, и где, как бы сказать, какая-то такая веселуха, тусовка, или там климат какой-то замечательный, там, и так далее, и так далее. Я даже не знаю, не могу сказать. У меня там, знаете что, у меня там была студентка, она, когда дошло до поиска работы, она переехала в Даллас. Так, общаетесь ли с Таней Генерал? Она обещалась подъехать в ноябре, я не знаю, надо ей написать, а? Что ты? Давай, что там? Расскажи, значит, дочь ответила по поводу... Ты мне просишь куда? В Skype? Брось мне в Skype ссылочку. Хорошо. С Таней надо написать. Да, что-то она не откликается. В смысле, она сказала, я проклюнусь. Она шла на операцию. Она говорит, я после операции подъеду день в ноябре. Надо будет ей написать. Хорошо, что вы напомнили. Как же приятно, что я в вас не ошибся. Я вам скажу, дело такое, значит, да, с одной стороны приятно, с другой стороны, ну, люди, как бы, нам свойственно ошибаться, ничего в этом такого нет, ну, ошибся, не ошибся, дальше пошел, правда, ничего такого нет, если я ошибся, конечно, вдвойне приятно, когда не ошибся, ну, а дело такое, сыграйте что-нибудь на гитаре, если будет время, бардовское. Мать честная, что же такое? Света, что им сыграть на гитаре?
Я не знаю, но Мишин тоже не поется.
Что это?
Да. И вот я тебе присылал
в Skype. Ну, сейчас я... Ну, заказали. Ну, нет, я бардовская. Бардовская им подавай. Ну, я как это... Немножко расстроена. Ну ладно. Значит, бардовского не знаю, а так я вам из своего тогда что-нибудь. Вот Наталья Фальконе как-то хотела, чтобы я ей на день рождения что-нибудь написал, песенку. Я ей написал песенку, она мне самому понравилась. Написалась там буквально за пару минут. Вот. Ну, я всю не помню, а так частично. Блогер Наталья Фальконе во Флориде жаркой живет. Сидит целый день на балконе, коктейли холодные пьет. Неплохо сидеть на балконе, Наталью каждый поймет. Ведь блогер в законе, Наталья в фальконе, не любит ни морс, ни компот. А, что там? От доллара радости мало, когда он лежит в кошельке. Отдай на поддержку канала и дальше иди налегке. Все, друзья, спели. Художественная самодеятельность закончилась. Так. Ой. Мне там, знаете, нравится эта игра такая там. Блогер в законе, Наталья в фальконе. Вот это мне часть как-то меня порадовала. Так, идем дальше. Смогу ли я получить грин-карту, если выиграю в лотерею? А что такое? С судимостью в 2008 году хулиганство. Приговор полгода условно, но на тот момент мне только исполнилось 18 лет. Ну, в Америке не любят, когда какое-то преступление, связанное с как бы воздействием на тело человека, с физическими какими-то действиями. Вот. Что касается там всяких, я не знаю, там, ну, мошенничества там и так далее, к этому легче относятся. Поэтому я не знаю, что такое хулиганство. Допустим, если вы там вы выпивши были и там помочились на будку с мороженым, вот, ну, это безобидно. Вот, если вы при этом там, допустим, там кому-то морду набили, но это уже тогда, может, не хулиганство, я не знаю. Я не разбираюсь в этих делах, не знаю. В общем, лет прошло много, вот и Томик пришел, ты мой сладкий, ты пришел поотвечать на вопросы, да, ты думаешь, там не справляется, то есть папаня не справляется, ты тоже пришел. Значит, судимость. Наверное, вам ее сняли, да, я так понимаю. Или если не сняли, значит, там побеспокойтесь, чтобы у нас была снятая судимость. И я, честно сказать, не думаю, что как-то это вам сильно помешает. Во-первых, все-таки очень много лет прошло, вот, и возраст такой. И это не было каким-то уж очень сильным каким-то преступлением. Хулиганство – это мелочь, в общем-то. Ну, что такое хулиганство? То есть ничего хорошего, но и не, как сказать, и не так, чтобы всю жизнь человека гнобить за это дело. Так, идем дальше. Как уговорить жену меньше тратить на ненужное, больше откладывать на будущее? Это, знаете как, это вы думаете, что она может ненужная, а жена может иметь совершенно другое мнение. Так, это сложный вопрос, это сложный. Вот я считаю, что мне со Светой повезло, она не тратит ни на что такое, что я считал бы ненужным. Вот. Или я бы сказал, что у нас просто, да, Свет, близкое понимание того, что нужно или не нужно. Я вижу очень многие пары, которые гармоничны в том смысле, что они в определении приоритетов они как-то видят так более-менее одинаково. Надо вот это в первую очередь, это во вторую, там это в третью. Вот. Но есть, конечно, такие, знаете, впадают женщины особенно. Впадают вот в какой-то ажиотаж такой, вот это, вот она без этого жить вообще не может, понимаете, это может быть там все что угодно, из одежды, из косметики, из хрен знает из чего. Вот я сейчас сделал видео на ТикТоке и в Инстаграме у меня маленький такой сюжетик, он, кстати, там уже в Инстаграме там 1100 набрал, перевалил, про нашу Олесю, соседку, стилистку. Она купила вот эти ножницы, я снимал тоже эти ножницы и так далее, 3 пары ножниц за 4000 долларов. И вот эти самые доллары, вот эти ножницы и все такое. И сюжетик вышел, ну и там 15 секунд или сколько он там. Значит, и вот люди там пишут всякие комментарии, что можно и за 20 долларов ножницы взять нормальные. Другие говорят, ну там за 500 еще куда ни шло, но какой смысл брать за 3000. Другие говорят, что там, если руки кривые, так и никакой инструмент не поможет. И я ему говорю, что, в принципе, если руки не кривые, так и бензопилой можно постричь, правильно? Вот, поэтому вопрос в чем? Могла ли она жить дальше без ножниц, без трех пар ножниц за 4000 долларов? Вот вопрос. Понимаете, если вы ее послушаете, то она вам скажет, что она никак не могла без этого обойтись. Ну, никак. Никак. Потому что это как бы признак некоторой профессиональной состоятельности, когда ты уже, если ты остаешься в профессии и так далее, ты уже должен вот быть на этом уровне. Понимаете, как какой-то показатель чего-то там. Поди знай. Люблю вас послушать, скоро приеду, имею такую надежду. Киев, Барселона. Друзья, надежда у него с маленькой буквы. С маленькой. А мог иметь надежду с маленькой и с большой. Ну, может быть, у него с большой, там не надежда, а другой кто-то. Успели ли вы ознакомиться с провокационными заявлениями популярного исполнителя Канье Веста? Я, честно сказать, не знаю, что вы имеете в виду, потому что он постоянно какую-то туфту гонит, поэтому что вы хотели, чтобы я... это. Вопрос ведь вот в чем. Вот, допустим, фактически я перевожу ваш вопрос, так сказать, на простой, понятный язык. Вот, может быть, у нас там люди там из сельской местности смотрят. Значит, вот перевожу на простой язык. Вы говорите, скажите, Михаил, успели ли вы понюхать новую кучу дерьма от быка-производителя там Васьки? Но, во-первых, я не очень интересуюсь быком-производителем. Во-вторых, я уж точно не интересуюсь его дерьмом. И никакого пиетета я не испытываю к тому, чтобы быть первым, кто понюхает. Понимаете? Поэтому я другой вопрос. А вы-то зачем это все? Ну вот вам оно зачем? Ну что вы, ей-богу. Какой-то урод, значит, несет то, что несут уроды. Да? И значит, ай ты ее, мы сейчас бросимся там его разбирать, что он там говорит. Я раньше думал, что в США очень дорогая стоматология. Оказалось, что та же имплантация не намного дороже, чем в Украине. Вы знаете, что я вам скажу? Светочка, ты не знаешь, случайно, цен на импланты?
Ну, 3-4 тысячи.
3-4 тысячи один зуб?
Угу.
3-4 тысячи один зуб. Вот человек говорит, что оказалось, что в США не намного дороже, чем в Украине. Мы знаем людей, которые специально, ну, из наших соотечественников, которые специально едут, ну, про Украину не слышал, а вот в Беларусь, например, едут в Минск или там куда-то, не знаю, в Гомель, где-то вот там. И им делают... Куда? В Мексику многие ездят, да, там тоже цены намного-намного ниже. Ну, скажем, если у нас это там стоит 3-4 тысячи, там, может быть, стоит там 1000, я не знаю, или там 500. Вот, поэтому даже я не знаю, о чем сказать. Вот как бы из нашего опыта люди ездят туда, им там делают. Причем обычно им там делают, знаете, как вот сразу там раз, там весь рот там за 2 дня или что-то. Играли ли вы в видеоигры на компьютере или на консолях? Ну, я не в том возрасте уже, ну, что же так-то? Считаете ли вы видеоигры искусством таким же, как кинематограф? Ну, с точки зрения денег, которые там зарабатываются, да, можно сравнить. Считаете ли вы видеоигры бесполезным или вредным времяпровождением? Абсолютно все на свете, значит, можно довести до абсурда. Понимаете, можно довести до абсурда чтение художественной литературы. Вот, допустим, если будете по 16 часов в день, там, в течение 10 лет читать художественную литературу, вы закончите в дурке. Вот, поэтому, а вообще, в принципе, конечно, очень хорошо читать художественную литературу, классику там, и так далее, но в каких-то, так сказать, разумных пределах. То же самое играм. Если вы в день там играете 15 минут, то, ради бога, поиграл 15 минут. Это гораздо лучше, чем новости читать всякую дрянь, слушать там по 2, по 3, по 4 часа там, или, я не знаю, вот это все. Конечно, поиграл 15 минут, дальше пошел. Если хочется. Если вы играете часами, и это становится как бы основным содержанием вашей жизни, и так далее, и так далее, это хреново. В ущерб всем остальным вещам. А человек все-таки такое существо биологическое, которое создано для гармонии. Понимаете, мы созданы для гармоничного развития. Конечно, реальное развитие перекошенное всегда в ту или иную сторону. Но мы созданы для гармоничного развития. Особенно если молоденький, понимаете, как же можно, вот его там, нет, там в 10 лет, в 11 лет, в 12 лет, он куда-то щиху туда ушел, вместо того, чтобы гармонично развиваться, он куда-то его выиграть и унесло. И мы имеем какого-то полуинвалида, фактически, в социальном смысле. Живу в Польше 2 года, сбежал из РФ, только сейчас получил карту побыта, а сердце рвется в Америку, ищу варианты. Ну, товарищ, вы, слава богу, вы в Америку рветесь. Не оттуда, где вы раньше-то были, а все-таки из Польши. То есть, как бы, ваше пребывание там не такое драматичное, да? Значит, ищите, обрящите. Я не думаю, что как-то уж прям совсем нет таких путей. То есть, люди приезжают и в лотерею играют, и женятся, и там, я не знаю, по работе. Как думаете, сможет ли Евросоюз в долгосрочной перспективе обойтись без энергоресурсов из России, и сможет ли Россия обойтись без денег, недополученных из-за невозможности продажи энергоресурсов в ЕС? Значит, Евросоюз прекрасно может обойтись в долгосрочной перспективе без энергоресурсов не только из России, но и многих других стран. Значит, пора уже давно переходить на энергетику, которая абсолютно неограниченная и, в общем-то, недорогая. Что там говорить-то? Значит, слава богу, энергетики много, энергоресурсов много других, вот не только нефть, там, и не только в трубопроводе или там в танкере. Вот, так что сегодня наука и техника находятся на таком уровне, когда можно производить электроэнергии просто, ну сколько хочешь можно производить. Вот, ну, я грубо, я не то, что там, как проект вам предлагаю, но вот представьте себе пустыню Сахару. Вот представьте себе, что в пустыне Сахаре, где там никто не живет, никто никому не помешает там и так далее, в пустыне Сахаре установили там электробатареи, вот эти вот, да, там солнечные батареи поставили, которые покрывают территорию, ну там, допустим, размером с Киевскую область. Вот. А может быть 10 киевских областей, там и на 10 хватит, но в принципе. Вот, они так, ну, и, значит, кабель проложили, кабель этот пустили по дну Гибралтарского пролива, туда в Испанию, да, значит, такой хороший, мощный кабель, и гонят эту электроэнергию несчастную там на всю Европу, например. Вот вам про Евросоюз. Понимаете, даже не нужно создавать плавучие платформы там в Средиземном море. Вот эта Африка Северная стоит, пропадает. Столько энергии, столько солнца, столько всего, и чего нам этот самый, ну правда, вот, в долгосрочной перспективе. Я думаю, что дешевизна нефти, относительная дешевизна, способствовала тому, что не развивалась остальная энергетика. Я вот был в музее, я забыл, как там называется, автомобильном. Короче, вот, значит, были автомобили, они их прекратили выпуск. У меня почему-то слово это вылетело из головы, я не знаю. Значит, в музее, в штате Индиана есть такой музей. И вот, значит, там смотришь машины первые. И эти машины были электрические на аккумуляторах. Они не были на бензине, там 905 год, 907 год, 908 год. Они были на аккумуляторах. Понимаете? А потом пошла дешевая нефть, и двигатели перешли на бензиновые, и вот тебе, пожалуйста. Если бы не появилась дешевая нефть, мы бы уже давным-давно ездили бы все на электрических, мощных, хороших там движках, на батареечках там и так далее, и так далее. А человечество просто потеряло там, ну сколько, ну почти практически 100 лет были потеряны в развитии вот этой линии. И автомобили достигали, вот те автомобили достигали скорости, там, по-моему, боюсь соврать, там типа 20 миль в час и могли идти там 60 миль могли идти. Я вам хочу сказать, что вот на 20 милях в час и 60 миль удаленности я, например, спокойно покрыл бы все свои потребности вот сейчас в автомобиле. Я еду на работу, мне там, не знаю, 6 миль в конец. И я бы прекрасно, я бы там раз в неделю менял бы аккумулятор, и там, ну хорошо, 2 раза в неделю менял бы аккумулятор. Тот аккумулятор, который тогда был аккумулятор. Сейчас, может быть, мне этого аккумулятора хватило бы на месяц. Понимаешь, что там? Это тупиковая же ветка. Вот это нефтяные дела, это же все тупиковая ветка. Безусловно, болезненность эта присутствует, но она присутствует не потому, что без этой нефти никуда. Она присутствует потому, что внезапно перерезали канал. Понимаете, когда вся экономика на это дело построена, и идет процесс, и он идет, и вдруг тебе бах, и отрезали. Его можно перестроить, и, может быть, даже он эффективнее станет там, за пару лет, но когда тебе бах, и отрезали, а тебе сегодня надо жить и так далее, это создает существенный такой дискомфорт, как вы понимаете. Неудобство. Но это не значит, что в долгосрочной перспективе это окажет хоть какое-то значение, кроме положительного. Что, на ваш взгляд, рациональнее? Оставаться в Украине и в трудных условиях учиться IT или ехать в Польшу и работать на неквалифицированной работе, устало наступать на грабли? Это зависит от того, насколько много дискомфорта вы испытываете, оставаясь в Украине. То есть, если быть в Польше и заниматься там тяжелой работой физической, вам меньше дискомфорта, ну, езжайте в Польшу. Если вы, в общем-то, можете жить в Украине, если это вас не является невозможным, ну, конечно, оставайтесь в Украине, безусловно. Согласны ли вы с мнением, что поддержка России сепаратистов на юге Украины может отзеркалиться и на национальные регионы России, сформировав сепаратные очаги уже в самой России? Я не вижу прямой связи в этом. То есть, грубо говоря, так, они пытаются что-то там сделать. Каким образом эти действия бумерангом к ним придут? Никак. Но ослабление режима в целом, то есть страна, в которой это сколько там, 85% регионов дотационные, да? Вот, значит, как только центр потеряет возможность давать эти дотации, так сразу на окраинах встанет вопрос, а зачем нам этот центр, если он нас больше не содержит? Правильно? Вот, и тогда пойдут какие-то такие вот процессы. Но сказать, что вот есть какой-то бумеранг, что вот ты идешь, делаешь это там, а оно у тебя там как-то зеркально отражается? Нет, это другие вещи отражаются, совершенно другие. То есть неспособность жить так, как ты раньше жил. Да, может, конечно. Ну, еще раз, я так чисто обывательски рассуждаю. Мне нравятся ваши секреты миллионеров, очень мудрые рассуждения. Спасибо. Лайков очень мало. Друзья, давайте добавим, там люди страдают, у них переживания. 295 лайков, ну давайте накинем, что есть тут у нас. Я засекаю 295. Так. В Украине как раз так и произошло. Глава семейства пришел и вместо дома с семьей нашел воронку. Только один пес выжил, контуженный, оглохший. Это страшно. Ой, Господи, Боже мой. Насколько быстро приезжает полиция в случае необходимости? Ну вот где мы живем, мгновенно подлетают. Нет, они не хотят, безусловно. Лишний раз по мелочи не хотят. Нет, ну если что... Значит, если вы вызываете полицию, речь идет о каких-то вещах, связанных там... Ну, с возможными преступлениями там, или что-то, влом, хулиганы, ну, не знаю что, они подлетают практически мгновенно. Ну, то есть это вопрос там буквально пары минут. Вот. Светлана говорит о ситуации, когда срабатывает сигнализация, это другое. Ну, они тоже подъезжают, ну, может быть, не сразу там или что-то. Дело в том, что сигнализация, там, может быть, из 10 случаев срабатывания, там один случай нужна полиция, а 9 нет. Поэтому это немножко другая область. А? Да, на сигнализацию сразу приезжают. Ну, хорошо. У меня нет претензий к полиции по поводу быстрого подъезда. Насколько быстро? Известна ли вам ситуация с трейлерами временного жилища федерального агентства ФЕМА, стены которого были сделаны из канцерогенного формальдегида, проживало в них около 145 тысяч человек? Нет, ничего не знаю. Вы верите в судьбу? Я даже не знаю, что вам сказать. Я верю в то, что вещи, которые кажутся случайными, на самом деле далеко не случайны. Вот. И если это сказать, что вот эта судьба была такая вот была судьба, значит, ну, наверное, я не знаю. То есть я говорю, ну, наверное, так должно было быть, просто мы, не понимая механизмов, так сказать, которые за этим стоят, мы думаем, нет, ну, это явно случайно, так же не может быть, так же не должно быть или что такое. Вот. Или наоборот, мы можем, не понимая этих механизмов, говорить, ну, это же понятно было, это же очевидно, это там, ну, не знаю, не знаю. Правда ли, что в этом году в США въехало 2 миллиона человек при разрешенных 100 тысячах? Значит, видимо, я не знаю, кто такие разрешенные 100 тысяч. Может быть, вы имеете в виду беженскую квоту. Значит, там есть люди, которые просят политическое убежище на границе. Они не входят в беженскую квоту. А те, которые прилетели в США и попросили политического убежища не на границе, а уже внутри США, тоже не входят в беженскую квоту. А вот эти 100 тысяч беженской квоты – это люди, которые получают статус беженца, находясь за пределами США. Не политическое убежище, да, а статус беженца. Он получается за пределами США. И сколько народу приехало, я не знаю. При Трампе, например, там снизили это там со 100 тысяч до 15, а приехало там, по-моему, 1007 или 8, там такое было на практике. То есть механизм разрушился, был разрушен механизм обработки всех этих заявок и так далее. Сейчас, по-моему, снова 100 тысяч, если мы с вами об одном и том же говорим. Я просто не уверен, что речь идет об одном и том же. Насчет того, что въехало 2 миллиона человек, я тоже не знаю, кто въехал, о какого рода людях вы говорите. Было перехвачено 2 с лишним миллиона людей, которые нелегально проникали в США. И там их тысяч, там где-то 1 700 000, по-моему, тут же отправили обратно, остальные как-то вот тут остались, я не знаю. То есть какая-то статистика о том, об этом, о десятом, но в данном случае я не понимаю, о чем вы говорите, поэтому не могу сказать точнее. Котлету по-киевски. Да. Только закончил 14-й урок 22-го года. Понимаю. Спасибо за курс, уже скоро буду искать работу. Ну, давайте. Дядь Миша, я про хребет сломают именно и написал, что он сломан. Вы правы полностью. После Нового года будет большой набор войск. Этому режиму конец, дай бог, так и будет. Но мы не можем, как сказать, знать больше, чем... У нас есть информация. Значит, у нас информации у нас особо нет. Но у нас есть какой-то здравый смысл, у нас есть какое-то, ну, может быть, желание видеть вещи такими, какими они, может быть, даже и не являются, но хочется видеть их такими и так далее, и так далее. Поэтому, ну, дай бог. Насчет вот так, чтобы уже прямо вот как-то уверенно и гарантированно и печать поставить, такого нет. А так в целом, когда... Вы на пике, говорят. Михаил, вы на пике. Добились многого. Что же вам мешает наконец-то начать гнать свой самогон и делать свои настоечки? Шаббат шалом. Мешает наличие качественного алкоголя в торговой сети. Плюс мне еще это самое приносят все время. Я даже и в торговой сети-то не особо загружаюсь. Вот. Я даже еще раздаю много из того, что мне приносят, что я столько не в состоянии освоить. Нет таких мощностей. И Гарика прораба нет. Вот он уехал, и я теперь вообще, мои способности подорваны. Пентагон провалил 5-й аудит средств подряд, сообщает CNBC. Проблемами значится огромная разветвленная структура Минобороны США, медлительная бюрократия и устаревшие методы аудита. Послушайте, я еще сейчас буду за их аудиты переживать. Да? Знакомы с людьми, которые переехали по О1 визе? Ну, конечно, полно. Считаете ли вы изъятие оружия у населения решением проблемы шутингов? Ну, послушайте, изъять у населения оружие нельзя, потому что это конституционное право людей иметь оружие. Другое дело, что введение ограничений, есть два типа ограничений, которые надо ввести. Первое, это ограничение такое, что оружие, которое продается, не должно быть орудием убийства. То есть это не должны быть там автоматические или там полуавтоматические, ну автоматические и так запрещены, полуавтоматические вот эти вот AR-15 там и так далее, вот этого не должно быть. Потому что если вы посмотрите, чем убивают массовые, вот всякие в школах, там вот эти вот массовые расстрелы, перестрелы, они все вот из этого идут. Вот. И второе, надо ограничить как бы свободу приобретения в том смысле, что это не должно быть таким правом, знаешь, что ты вот из тюрьмы вышел и имеешь право. Вот как сейчас, это конституционное право. Это должно быть некоторой привилегией все-таки, скорее, чем правом. Вот тут мы вступаем в противоречие с Конституцией. Да? Значит, но это должно быть скорее привилегией. То есть ты должен доказать, что ты имеешь право вот на это. Ты прошел тренинг какой-то, да, ты там экзамены сдал, у тебя нет судимости, у тебя нет там каких-то приводов туда-сюда. Ну, то есть оружие должно быть у тех людей, которые защищают других, а не у тех, которые убивают других. От того, что он лишнего выпил, или от того, что он там сильно перевозбудился, или от того, что он на кого-то обиделся, и так далее, и так далее. Поэтому так бы я сказал. Я не писал эту конституцию, понимаете, но я понимаю, что все-таки прошло со времен принятия первой поправки прошло 220 лет. И мы живем в абсолютно другом мире, который никакого отношения не имеет к тому, в котором эта поправка принималась. Понимаете, в то время, когда принималась эта поправка, например, там черные были рабами, женщины не имели права голоса. Ну, понимаете, да, то есть мы жили в абсолютно другом мире. Абсолютно другом мире. Поэтому меняется все, ну что же так. Я не думаю, что вот то, как это сегодня трактуется, оно соответствует сегодняшнему дню. Дядь Миша про английский говорит абсолютную правду. Я получил работу в компании из списка S&P 500 с уровнем английского B1. Все понял, кроме того, что такое английский B1. Я просто не знаю, что это. Да, спасибо про утрату, что ответили. Ну, к сожалению, в какие-то моменты человек приходит в такую точку, где вот и никто из нас не может, понимаете, от этого уйти. Вот так жизнь устроена. Теперь просто слушаю дядь Мишу и наслаждаюсь. Писать больше комментарии и вопросы не буду. Все равно модератор удаляет. А я не видел, я не знаю. Удаляет. Ни разу, ни в одном стриме мой вопрос не был прочитан. А я не видел ничего от вас, честно. Но, с другой стороны, вы не забанены. Совершенно очевидно, что вы не забанены. Вот вы тут есть. Сейчас. Ну, я не вижу ничего. Тут дело не в удалении. Если было бы удалено, я бы видел, что есть что-то, а оно удалено. А так, нет, я не вижу. Честно. Может быть, вы попробуйте с каким-нибудь другим там зайти логином. Я не знаю. Какие-то вещи просто не пропускает. Может быть, слова какие-то. Ей-богу, я не вижу от вас ничего. Ни удаленного, ни неудаленного не вижу. Очень рад был увидеть, мечтаю увидеть в реальности. Заходите. Персонажи от религии в Херсоне сделали всех прихожан, сдавали всех прихожан оккупантам, а потом приходили ФСБшники к ним, и люди пропадали после исповедей. Это я не о том говорил, если вы это отвечаете на мои слова о том, что церковь как бы помогает людям пережить какие-то трагедии в жизни. Это я говорю вообще о другом. Да. Слышали ли о клубе авторской песни «Тамза»? Нет, как я мог слышать? Томик петь пришел. Михаил постучался к вам в Skype. Понял. Светлана не только не тратит деньги на фигню, она еще и зарабатывает хорошо. Но это есть, это есть. Она если тратит, то она, знаете, говорит, а давай, говорит, ремонт, давай сейчас кухню новую сделаем. И там тут, и там, что-то с домом сделаем. А сколько будет стоить? Ну, там 1100 может будет стоить. Я говорю, ну, давай. Так, дадут ли грин-карту, если служил в МВД РФ? Конечно. Абсолютно никаких проблем с вами нет. Вас могут послать на там какую-нибудь дополнительную проверку, но абсолютно никаких проблем. Я видел людей, которые служили в полиции. Там, например, вот, пожалуйста, приезжают. Молодое вино – это матчари по-грузински. А, по-грузински, ну хорошо. По-немецки – это Федер Вайсер белое или Федероттер красное. Очень приятный и легкий напиток. Ну, там было, понимаете, прямо вот не из бутылки, а прямо вот из, как сказать, из кувшина, можно сказать. Да. Хотя там кувшин был размером там с танкер, ну, такой. Немного завидую тем, кто может на себя потратиться. Я не могу. На дочь, на мужа, на себя жалко. Вроде хочется, а потом подумаю, вроде и не нужно это мне, и без этого нормально. Я тоже такой. То есть, в том смысле, что иногда смотришь, думаешь, а куда его девать, блин, полный шкаф. Ну, да, ладно, и пошел. Так, надо идти, говорит. Ну, надо, значит, надо. Как говорил генерал Лебедь, дайте мне сформировать отряд из детей элиты, и война закончится за один день. Да. Дядя Миша, судимость давно погашена, 15 лет прошло. Статья нанесения легких телесных повреждений. Из хулиганских побеждений. Ну, нанесение даже легких телесных повреждений может быть реально проблемой. Даже легких. Ну, не знаю, еще раз. Я в общем-то, не то чтобы каждый день этим занимался там, и так далее. Это лучше на форумах где-нибудь поспрашивать. Куда ехать фрилансеру? Где дешевле жить, что посоветуете? Ну, это же не только дешевле, надо же так еще жить, чтобы хотелось там жить. Даже не знаю, ну, поживите тут, поживите там. Почему? Всюду можно жить. Выбирайте климат, близость там, может, к океану, да, тусовки. Россия всегда был империализмом, всегда был барин и холоп. Когда вы говорите «на России», вы говорите «не могут», «на России всегда был империализм». Это, понимаете, говорить «на России» неприлично. Вот я бы так сказал. То есть вы сознательно корежите русский язык для того, чтобы оскорбить кого-то. Вы это делаете сознательно. Люди, которые по-русски говорят, и в Украине, кстати, дикое количество людей, говорящих по-русски, говорят на Украине не потому, что они хотят кого-то обидеть или унизить. Они просто так говорят, они всегда так говорят. Вот я родился в 56-м году. И до тех пор, пока, значит, там Рада украинская не обратилась в Верховный, как там у них, там Совет или что там у них, в Думу российскую, да, значит, норма, официальная норма там, да, русского языка была на Украине, понимаете? Вот, поэтому они говорят просто на своем языке, да, и не имеют в виду никого обидеть, оскорбить там и так далее. А вы сознательно оскорбляете других людей, вот, и в общем и в целом, как бы мне не хочется с вами разговаривать. Дядя Миша, как думаете, Украина переживет зиму без энергии? Жалко людей. Ну, пишут так, что система как бы на 70% поддерживается. То есть 70% потребностей поддерживается. Кроме того, у всякого такого действия есть сиюминутный эффект, а есть отсроченный. Сиюминутный эффект, значит, обрушение тут, обрушение там, отключение электроэнергии и так далее. Отсроченный эффект состоит в том, что появляются генераторы, появляются какие-то средства противоракетной обороны, которые не позволяют дальше это делать, значит, заканчиваются ракеты, которыми они это обстреливают, они просто не в состоянии этого больше делать, привозится оборудование, сейчас со всей Европы, там, со всего мира везут оборудование, запчасти и так далее, и так далее. Поэтому Я думаю, что в перспективе там как бы, ну, проходит вот там первые несколько там недель, там, может быть, месяц, там, да, и дальше оно восстановится в значительной степени. В значительной степени. Это просто сиюминутное. Сиюминутное. Стрим отличный, душевный. Спасибо. Здравствуйте, дядь Миша. Ой, конечно. Привет из Мирсина, Турция. Вот где не был, там не был. Поделиться мнением на тему рынка IT в США, насколько сложнее сейчас найти работу аналитику, тестировщику, продукту. А что, продукт что? Менеджер, продукт менеджер что? Все больше новостей про массовые увольнения, Мета, Твиттер и так далее. Особо нет таких проблем. Ну, то есть, они не, какие-то есть увольнения в каких-то компаниях, но так, чтобы это на рынок повлияло особо незаметно. Вот я не вижу, чтобы кто-то, потеряв работу, там, допустим, не мог бы ее быстро найти. Пока такого нет. Пока такого нет. Как живут девушка, дочь ваших знакомых и молодого человека из Чехии, с которым вы познакомились, когда вы там отдыхали? Они ведь поженились. Они поженились. И, в общем, так вот живут, поживают тут. Так, стоит ли брать ваш курс QA Express, если я проживаю на East Coast? Переезжать в West Coast не планирую. Мне трудно судить. Дело в том, что я веду, вот я работаю на онлайновом курсе. То вот Экспресс – это курс, который на кампусе. Да, там у них много часов, и у них есть люди, которые сидят прямо на кампусе, а есть люди, которые удаленно его берут. Вот, то есть вы можете, если хотите брать Экспресс, вы можете его брать удаленно, вам не надо никуда приезжать. Соответственно, курсы кампуса, они… более, ну, там больше часов гораздо, там не, относительно небольшие группы, и, соответственно, он стоит там 5500. Значит, наш, который я веду, он меньше, продолжительность там всего 100 часов, он там большие группы, вот у меня сейчас идет группа там, одна группа вечерняя, но она совсем большая, там 300 человек. Сейчас группа, которая дневная, идет, там 160, может быть, вот так. Значит, большие группы. И там надо много заниматься самому, да, то есть там как бы не с преподавателем, а вот как бы, да, задания дают и занимаешься. Но она стоит вот 2000 со вчерашнего дня, стоит 2000, до этого была вообще 1500. Поэтому вы уже для себя должны как-то определиться, понимаете. То есть вы решаете, вам говорят, вот есть вот это и вот это. А вы уже говорите, но ваш вопрос в чем? Если вы проживаете на Ист-Косте, переезжать не планируете. Живя на Ист-Косте, вы можете либо приехать сюда и тут сидеть в классе, либо на Ист-Косте вы можете этот класс брать удаленно. Все, что происходит в классе, значит, вот если я в класс захожу, если вы мои видео смотрите, вы там можете заметить, я захожу в класс, там сидит, допустим, Жанна, перед ней там 12 человек студентов, а еще 40 сидят в каких-то там онлайн, там, я не знаю, чем они пользуются. Вот, и они присутствуют, они прямо там сидят, их видно на экране, они сидят. И вот, то есть присутствуют в классе удаленно. Так тоже можно. На ваш взгляд, может Америка перестать поддерживать Украину? Переживаю за них. Нет, конечно, исключено. Совершенно. Это абсолютно исключено. Абсолютно исключено. Дядь Миша, что вам и Светлане хотелось бы получить как подарок из Лос-Анджелеса? Ой. Из Лос-Анджелеса? Ну, может быть, какой-то хороший армянский коньяк. Там, Ахтамар какой-нибудь. В принципе, я хочу сказать, вот чего есть в Лос-Анджелесе и чего нет вот у нас тут, там есть обалденные, просто шикарные армянские магазины. И там не только коньяк, там вообще уйти невозможно. Вот если, ну, во всяком случае, вот нам, живущим тут и не имеющим такого вот, такой роскоши вот здесь. То есть я когда в Лос-Анджелес попадаю там, в какой-нибудь большой армянский магазин, у меня прямо, знаете, у меня душа поет. И хочется все забрать, и все с собой увезти хочется. Так? Ну, я так слово расскажу. Хороший коньячок такой, почему нет? Здравствуйте, дядь Миша. Не хотите ли со Светланой путешествовать? Хотим. Но сейчас, во-первых, вирус опять очередной. Во-вторых, у нас собачка есть, поэтому наши как бы возможности ограничены. Больше ограничений, чем раньше было. Например, раньше мы могли сесть там на круизный лайнер и фигачить там 18 дней. через этот самый Панамский канал. Сейчас я уже так, уже 18 дней, это многовато будет. То есть даже если Томика оставить там с кем-то, ну на неделю, понимаете, ну уже так не поедешь. Я в Свете говорю, давай махнем там на 3 месяца в кругосветку. Знаете, есть такие круизные лайнеры, там 100 тысяч платишь и кругосветный. Ну и 3 месяца. И, ну да, собакой не пускают, а что ж на 3 месяца же ее не оставишь, там, ну вот начинается. Здравствуйте, дядь Миша, не хотите ли путешествовать? Я ответил. Имел в виду только онлайн. Все-таки QA-экспресс можно брать онлайн? Можно. Любой класс, который есть на кампусе, можно брать онлайн. Еще раз, они есть, на кампусе есть классы, которые вообще не присутствуют физически на кампусе. Да, то есть там нет студентов, которые сидят в физической классной комнате. Но в основном там есть классы, которые совмещение, то есть там сидят люди и в классе, и в Zoom. И в классе, и в Zoom. Все это одновременно происходит. Вот. Хотя есть некоторое количество классов, которые вот они чисто онлайновые. У них же сейчас уже две классных комнаты стало. Вот как у нас было до пандемии, да, было две классных комнаты. Ну, они, правда, побольше были там. В одну легко там человек 40-50 забиралось, если надо, а в другой там, ну, до 30. Вот. Сейчас у них две классных комнаты. В одну можно человек 20 поместить, а в другой, может быть, там, ну, 12. Вот такого плана, поменьше. Вот, поэтому сейчас уже две классные комнаты. Картина, Михаил, картина за спиной сестры Светланы, это правда. Напомните, когда и почему не стала? Ну, ну умерла, ну, сестра была старше Светланы на 7 лет. И у нее с детства была, по-русски называется волчанка. Как она называется по-научному, я не знаю. Вот эта волчанка, вообще ей говорили, что она там до 30 не доживет. Ну нет, она большая умница была, она там делала всякие зарядки, и там и лечилась так, и сяк, и она, в общем, да. Ну, такой по-своему подвиг, на самом деле, вот с тем заболеванием, что у нее было, то есть она прожила за 60 лет, это реально подвиг был. Она часами каждый день занималась. Здравствуй, дядя Миша, не хотите ли? Да, это было. Расскажите о городе Триест. Ну, у меня не то, что много впечатлений, но ваши впечатления. Население молодое, уровень жизни по сравнению с остальной Италией, жили бы там. Мне там очень понравилось. Могу сказать, что понравилось мне там очень. А насчет молодого населения, ну, я не знаю, ну нормально, все очень, очень нормально. У меня видео есть про Триест. Я не знаю, если я вот сейчас на канале у себя зайду и... Так, сейчас напишу Триест. Да, у меня два видео есть. Называется «Италия, Триест, замок Мирамаре», 21 мая 2014 года. И второе «Италия». Есть такой город Триест, очень симпатичный. Вот, пожалуйста. Просто у нас на канале слово «Триест» по-русски сделайте, и там будет. Так, давайте-ка я, значит, гляну. Светлана утверждает, что прислала мне ссылку на сайт, где наша дочь там что-то... Во как. Капи. Ну, тогда я просто эту ссылку сброшу в чат. Пропустил. Сброшу в чат нашего стрима. Вот ее книжка. Это книжка нашей дочери. По тому, как... Я не знаю, гляньте там, как стартапы создавать или что, я не помню. Так. Так, всегда мечтал получить почтовую марку из США. Ну, если в наклеенном виде, я вас уверяю, ничего там такого нет. А если как еще марки бывают, я не знаю. Не, ну бывает такая, да, там. Для коллекции еще. Вдогонку. Помогаете ли вы с поиском работы на том же самом East Coast? Спасибо. Ну, помощь с поиском работы состоит в чем? Во-первых, вас, если вы про кампус говорите, да, во-первых, вас куда-то там отправят на практику. Если будете хорошо учиться, то прямо в компанию вживую. Если не очень хорошо, то у нас своя есть ничуть не хуже. На кампусе есть своя практика. Значит, то есть вы будете очень хорошо подготовлены к тому, чтобы отвечать на вопросы там, и так далее. Вас научат, как рассылать резюме и как отвечать на вопросы рекрутеров. Вам напишут это резюме. Вам не нужно его самому делать, вам его напишут. То есть вам дадут в руки весь инструментарий и скажут, что и чего, но рассылать резюме вы будете сами, и как бы интервью проходить вы будете сами. Референсы будут, да, от школы, если там нужны референсы, есть референсы, но, в общем, за вас никто не будет ни рассылать в резюме, ни проходить интервью, понимаете, то есть за руку вас, скорее всего, не приведут. То есть ситуации, когда вы пошли на интерншип, вы там понравились и вас там оставили, но я вам хочу сказать, что меньше, чем в таком раскладе, вам нигде не заплатят, и никогда, и, может быть, оно и неправильно, надо однажды научиться искать работу. То есть люди, понимаете, мечтают о том, чтобы как-нибудь внерыночно получить работу. Я видел таких, которые, знаете, вот пошел на практику, его там оставили, поработал год, а потом там, ну, увольнение. Это люди настолько потерянные, несчастные. Вроде бы опыт есть, понимаете, а работу искать он не искал никогда. Он единственный способ, который он знает, что его за руку отвели. Он приходит и говорит: отведите меня еще раз за руку. Поэтому... Скорее всего, за руку вас не приведут, вот, а все остальное там, в общем, будет неплохо сделано. Хотел узнать, можно ли в Калифорнии получить ипотеку на 700 тысяч дом с 30% down payment, находясь на политическом убежище? 100%. Никаких проблем. Никаких проблем. Светлана не желает провести стрим? Желает, но пока не спешит. Так, сделайте стрим с Фейгиным. Ну, при случае. Обычно меня зовут. Меня Рашкин зовет. Юрий Рашкин делает с ним стрим, и меня зовет третьим. Вот. Так напрямую я так не это самое. Понимаете, на самом деле, вот Фейгин очень востребован. Он за день там 10 стримов делает там с разными людьми. И наш канал, на котором этот стрим посмотрит там 6-7 тысяч человек, это, для него это просто потеря времени на самом деле. Ну, даже если 10 тысяч посмотрит, все равно это просто потеря времени пустая. Если бы он делал один стрим в неделю, и был бы этот стрим у нас, может быть, его посмотрело бы не там 5 тысяч человек, может быть, посмотрели бы там 150 тысяч человек. Но поскольку он в день их делает десяток, плюс каждый его стрим режется на кусочки, десятками каналов, которые от себя это там дают и так далее. То есть помимо того, что Фейгин оригинально там в 10 местах участвует, есть еще 100 мест, где они порезали на кусочки и тоже его забросили. Понимаете? Поэтому ему не имеет смысла с такими маленькими, как мы, на самом деле. Вот. Мне даже неудобно проситься. Так позовут, я пойду. Канал Алексея Амн-USA. После того, как он поступил туда-сюда, неприятно смотреть осадок. А я недавно зашел там глянуть, а там и канала-то толком нет. Он же фактически погиб, он как блогер погиб, и канал его практически погиб. То есть, как бы, он есть, но там ничего не происходит. Трафик там близкий к нулю. Он пытался что сделать? Он пытался монетизировать канал. То есть, как монетизировать? Он делал какие-то видео, где темы подбирал специфически под рекламу вот этого вот, где он там учился. Не учился, но там, кого он там рекламирует. Значит, и тема там, сколько зарабатывает тестировщик, там, вот такого плана. То есть он перестал быть каналом, где его канал перестал быть каналом, где блогер что-то рассказывает. Он стал таким местом, где блогер косит под айтишные темы с тем, чтобы ему туда дали рекламу поставить. Вот. Ну и это все погибло, и вот и все, вот как бы. То есть фактически он как бы со мной так поступил и ни хрена на этом не заработал. То есть я думаю, что он потерял на порядок больше, чем заработал. Что бы вы хотели, чтобы вам прислали из России? И ради бога ничего не надо. Так, значит, прекратите бомбить объекты инфраструктуры. Вот, и все. Михаил, я собираюсь переезжать по визе K1. Это, друзья, виза невесты. Иногда мой друг просит меня сделать перевод долларов в Америку, так как он из Ирана, У них санкции. И не резидент Казахстана, где мы находимся, не может... Значит, сейчас. Друг. Она собирает по визе невесты. Хорошо, невесты. То есть у нее должен быть жених в США. Иногда мой друг, это не жених, просит меня пересделать перевод долларов в Америку, так как он из Ирана и не резидент Казахстана, не может ли это негативно повлиять на мое интервью с консулом? Ну, послушайте, вот давайте так я перефразирую ваш вопрос. Михаил, я занимаюсь деятельностью, которая подрывает санкции, введенные Соединенными Штатами против Ирана. Значит, не может ли это негативно повлиять на отношение ко мне консула Соединенных Штатов? Или там при получении визы там, и так далее. Но они не знают, что вы деньги переводите. Они не знают, что если вы их даже переводите, то это вы делаете в интересах какого-то человека и так далее, и так далее. Поэтому, но если вдруг это как-то вылезет и вас спросят, а почему вы переводите деньги в США, а кому, а что это за человек, в каких вы отношениях и так далее, то тут вы поплывете, конечно, вам сложно будет. Вы скажете, меня там товарищ попросил, он иранец там, сам не может, а в Казахстане нелегал. Он говорит, ни хрена себе, новая американка у нас тут. Так что ваша надежда в том, что они этим никто не заинтересуется. Потому что если заинтересуются, могут быть неприятности. Про Кенни Уэста говорили уже? Ну, говорили. Там есть кусочек, где мы про быка, производителя говорим. Там вот про него. Я, кстати, зашел посмотреть стрим, запись Фейгина. Но когда увидел, что идет стрим Михаила, сразу зашел и тут залип. Вот. Все так душевно, ну я раз в неделю стримы делаю, а Фейгин чаще. Так, про подарок из России. Ну это просто анекдот такой старый был, как американец там хотел склеить девушку в Москве. И там, ну, он говорит, ну что ты хочешь, ну вот что, она говорит, уберите ваши крылатые ракеты там из Европы. Там, такой старый советский анекдот. Михаил, вы что, серьезно думаете, что те, кто сейчас бомбят, смотрят ваш канал, те, кто бомбят. Я не знаю. Можете смотреть. Поймите, мой канал, он так как бы для всех. А уж кто зайдет, я ж не знаю. Ну, пусть смотрят и мне. Я чего? Так. Михаил Петрович, что лучше для юриста с семьей? Штат Калифорния или Нью-Йорк? Ну, конечно, все-таки, если вы говорите Нью-Йорк штат и Калифорния штат, то, в общем, денег и там, и там много крутится. То есть, скажем, и судятся люди, и все что угодно, и бизнес, там, и разводы, и чего, я не знаю, какой конкретно там юрист. Вот. Но я бы, конечно, сравнивал не штат Калифорния со штатом Нью-Йорк. Я бы сравнивал, допустим, город Нью-Йорк, ну, скажем, мегаполис Нью-Йорк. С мегаполисом, допустим, там Лос-Анджелес, или с мегаполисом Сакраменто, или с мегаполисом Сан-Франциско, вот такого плана. И вот, так что, ну, с Нью-Йорком правильнее сравнивать, наверное, Лос-Анджелес, такой все-таки приближается по размерам, достаточно большой. Без разницы, правда, без разницы, они не пропадут. Как относитесь к тому, что Илон Маск купил Твиттер? Главное, чтоб родину не продал, а уж пусть на свои бабки покупает, что хочет. На свои гуляет, понимаете. Загубит он его, я думаю, но хрен с ним. Я вчера статью прочитал о том, что не то, что там Твиттер, а то, что даже Инстаграм, в общем-то, катится по наклонной. И из такого места, где ну, там люди, которые друг друга знают, могли общаться, значит, превращается в место, где люди, которые друг друга не знают, пытаются что-то продать незнакомым людям. И что поколение, которым сейчас 20 и меньше, они не то что не ходят на Твиттер, он у них даже не установлен на мобильных девайсах. Понимаете? Вот я такую довольно интересную статью вчера читал в журнале «Атлантик», «The Atlantic». theatlantic.com, можете пойти посмотреть. Интересно, интересно было. Выиграли в лотерее грин-карту в 22-м, но не получили. Очень грустно. Нехорошо, конечно. Что тут скажешь? Спасибо за поддержку Украины. Ценим. Ну, я честно не знаю ни одного человека вот, в нашем кругу общения, включая абсолютно трамповских зомби. Понимаете? Полных зомби, которые бы не поддерживали Украину. Хотя вроде и сам Трамп, и его многие зомби, они выступают против, да, и говорят, что Путин гений, там, и так далее. Ни одного не знаю, кто не поддерживал бы Украину от всей души. Дочь записалась в Лондоне на получение визы в США. Визы США. Но не получила визу Великобритании. Твою мать. Ну, конечно, сейчас, видимо, из России, да, то есть Шенген тяжело дают, по идее, дают там, допустим, я слышал, что в Испании сейчас, например, дают. То есть она, по идее, должна была махнуть в Испанию, из Испании в Великобританию, такого плана. Но трудно сейчас. Знаете, я вот читал, я в детстве, не в детстве, в подростковом возрасте очень любил Салтыкова-Щедрина читать. Такая, знаете, настоящая антисоветчина, но просто времена, так сказать, на 100 лет назад, а так чисто антисоветчина. И открыто публикуется. И вот там, значит, проходит у него такой герой, он через много произведений проходит, Глумов. Там вообще герои из разных произведений русских классиков, там не только, там и «Из горя от ума», там люди и так далее. Ну, в общем, он как-то вот их в той современности начинает действовать. И в это время идет русско-турецкая война, в результате которой потом Болгария получила независимость от Турции там, и так далее. Вот идет русско-турецкая война. Кстати, я хочу сказать вот по поводу коррупции, там, всех этих дел, там, сколько там всего было, какое воровство чудовищное, когда поставляли гнилое, из гнилого сукна там, эти шинели, эти сапоги изворовано, все ворованное, переворованное, там просто клейма негде было ставить, вот насколько, это, насколько все коррумпировано было. Вот. Знаете, 100 лет прошло, там уже 150 лет прошло. Ну, не важно. Так вот, значит, Глумов. И там он в комнате, значит, заходит человек и возмущенно ругается. И он говорит, что такое безобразие. Ну, инфляция в стране, инфляция. Он говорит, безобразие, говорит он, сейчас, вот был там где-то он там был, на рынке или там в магазине, говорит, за рубль уже полтинник дают. Ну, то есть цены вдвое выросли. Он говорит, за рубль полтинник дают. Глумов ему говорит, ты подожди немного, за рубль будут по морде давать. И мы жили в это время, мы жили во время, когда за рубль давали по морде. Вот был такой замечательный анекдот, как в Париже, в борделе. Значит, там из какого-то номера крик такой, нет, нет, отчаянно крик, так крик, и вбегает бамперша и говорит, там Сюзи, у нас не говорят клиентам, нет. Она говорит, да, мэм, но он пытался расплатиться рублями, понимаете. То есть мы дожили до времени, когда били по морде за рубль. Так вот, когда вы говорите, что вот там в Англию не пускают, ну хотя бы куда-то пускать, понимаете, да? Хотя бы можно в Испанию, а оттуда как-то залететь. Хотя бы можно в Турцию, есть страны, которые без виз выпускают, там Турция, Израиль, там, я не знаю, там Египет, я, там, где там, в Мексику вот можно прилететь на месте оформить. Вы не цените. Это не так плохо все. Я жил в СССР, например, там кроме тюрьмы, например, никуда без визы нельзя было, и визы не давали. А в тюрьму, пожалуйста. Поэтому, что вам сказать, цените, потому что этого тоже скоро может не быть. Очень скоро. Этого тоже может не быть. Михаил, был в Крыму в 2020-м. Мост норм, а вот дальше разруха, кроме Ялты. И людям не дают бизнес строить, даже связи российской нет. Ну, я не знаю, я в Крыму последний раз был очень давно. Вот, может, лет 50 назад. Так что, ребята, нет, не 50, ну, 40. А, да, так что не могу ничего сказать. Коплю денег на ваш курс. Ё-моё, да что ж там такое за деньги-то? Бесплатные ролики читаю. Очень надеюсь, что смогу пожать вам руку, потому что вижу в вас себя постарше. Послушайте, я не знаю, почему вам надо копить деньги, чтобы взять наш курс. Вы что-то не так делаете. Какую сумму вы копите, я не понимаю. Я считаю, что наш курс, он доступен абсолютно, то есть там не надо копить, чтобы его взять. Здравствуйте, Адмиша, крепкого здоровья вам и всей вашей семье, надеюсь в будущем лично пожать вам руку. Тут все жмут руку лично. Ну, друзья, значит, давайте мы тогда уже с вами будем считать, что мы отбомбились на сегодня, в хорошем смысле. Так, у нас в позитивном. Значит, у нас 2 часа 15 минут, мы 3 часа 15 минут в эфире, на все вопросы ответили, и будем, значит, дальше, через недельку снова встретимся. Где можно записаться на получение визы США? Люди, посоветуйте. Ну, я не уверен, что вам присоветуют вот прямо тут. Скорее всего, надо просто в каких-то пабликах отслеживать или на форумах, потому что это все еще и меняется и так далее. Так что привет из Франции нам передают. Хорошего дня, дядя Миша. Я когда французский учил там месяц, мне очень нравилось гундосить в нос. Нет, не мистер. Мсье Портнов. Мсье Портнов. Портнов. Мсье Портнов. Мсье. Надо потренироваться, я уже забываю. Для многих даже $1000 целое состояние. Бывает, конечно, бывает. Ладно, ребятки, счастливо и до новых встреч.